возможность увидеть душу в ребенке. Когда рождается маленький ребенок, он очень чист. Только родители это могут по-настоящему увидеть. И они потом всю жизнь относятся к нему с позиции его чистоты. Но мы не совершенны в понимании, что такое любовь. Поэтому люди чаще всего эксплуатируют любовь. Ну, то есть не служат любви, а хотят ее себе. И ну, мать очень сильно связана энергией любви с сыном, с дочерью. Потому что похожее психическое строение. И если в отношениях между мужем и женой любовь люди перетягивают друг друга, ну как бы, себе перетянул, тому хуже, мне лучше. Вот так. Я об этом еще буду говорить сегодня. То там перетягивать невозможно. Что-то со звуком происходит. Перетягивать невозможно. Естественно, что она вас однозначно будет сильнее любить. Да. Надо сначала разобраться, что это за энергия такая. Что происходит сначала разобраться. Происходит то, что она... Ну, то есть, люди неразвитые, несовершенные, для них любовь – это зависимость. То есть, зависимость означает, что я хочу, чтобы ты мне приносил счастье. И, естественно, что если есть жена, а мужчина с женщиной замыкаются в какой-то степени друг на друге и теряют... Ну, любовь такая штука, что... Ну, между людьми, что... Она так как корыстна по природе. Человек, если одного человека полюбил, остальных разлюбил. И это чувствуют родители сильно, что нет контакта с ребенком. И здесь важно совершать аскезу. То есть не замыкаться на близком человеке, а стараться служить близкому человеку, ну, родственникам, маме, отцу, звонить им, общаться с ними. Но это всегда будет тяжело, потому что когда она зависима от вас, эта зависимость растет, любой контакт, она сразу начинает жаловаться, злиться, ругаться на вашего близкого человека. И надо это воспринимать точно так же, как мать воспринимает, когда ребенок плачет, он может ругаться, даже бить, когда ему больно. Но родители не воспринимают это всерьез, они понимают, что он ребенок. Точно так же и взрослые люди себя ведут, когда речь касается о любви. Нужно просто понять, что это просто детский сад. Вот так воспринимать это все. Но если детский сад, в детском саду используются хитрости, уловки, сплетни, политика, то в этом случае нужно очень спокойно, рассудительно объяснять близкому человеку, что это все... Ерунда. Нет смысла. И также матери успокаивают. То есть нужно у всех успокаивать в этой ситуации. Вот эта истерия, которая как бы нарастает. И уменьшить, то есть больше звонить, больше общаться по телефону, но уменьшить близкий контакт. Не давать им встречаться вместе. Потому что любая встреча будет разрушительна. То есть вы просто звоните, общаетесь, подарки дарите, там, ну, заботитесь как-то, сами приходите в гости. Но с женой ну, не надо, потому что это вызовет напряжение, увеличивать будет напряжение. В целом, нужно понимать, что такие вещи происходят как влияние судьбы плохой. И вот у вас, если говорить о вашем периоде, ваших периодах жизни, то где-то около 2 лет назад, чуть меньше 2 лет назад, этот плохой период начался, вот связанный с этой ситуацией. И он уже скоро закончится. То есть сейчас уже на спад пошла ситуация, хоть вы как бы находитесь в напряжении, но все пошло на спад. И вы увидите, когда ситуация закончится, она закончится тем, что ваша мама, она разочаруется, она как бы поймет, что она ничего не может сделать, и она как бы такая в депрессию немножко войдет. Она уже это пошло. И она перестанет активные действия предпринимать, и все успокоится в результате. Ну, то есть, сделать так, чтобы наладилась ситуация, сложно, потому что ваша супруга, насколько я понимаю, она принципиальный человек и очень ранимый. И то есть она ну, принципиально не может принять такое поведение. То есть ведет себя неразумно в этой ситуации. Но это ее природа, вот она что может, то может. Вот так она так может. Надо понять, что вот так. И поэтому между ними, скорее всего, не будет налажено отношений. Просто их надо держать на расстоянии. Все. И по-доброму относиться к обоим. Когда закончится плохой период, а это произойдет через 5-6 месяцев у вас, то вы не будете так сильно страдать от этого. Самый пик был 2-3 месяца назад. Где-то. Вы с ума сходили просто. Но это были ваши ошибки. Скорее всего, вы очень близко их друг с другом пытались как-то состыковать. Вот так. То есть, это не только ваша проблема. Я уверен, что все, сидящие здесь в зале, испытывают от своих родителей такие трудности. Особенно, когда они в пожилом возрасте, то есть они пытаются общаться ближе, жаловаться, то есть получать энергию от детей. И это вызывает у детей очень большой напряг, потому что энергии еще на себя не хватает, родители пытаются еще что-то брать. Поэтому в пожилом возрасте человек должен учиться больше общаться с Богом. И постичь вот эти высшие отношения любви. В них, когда человек достигает совершенства, он становится самодостаточным. Это значит, что он не зависит уже от своих детей, от своих родственников, других. Потому что с возрастом человек должен научиться самому главному в жизни, это любовь к Богу. И поэтому так судьба всегда у каждого человека устроена, что с возрастом происходят события, которые отдаляют нас от близких людей. Чем старше человек, тем больше это отдаление происходит. Неизбежно. Поэтому это для того, чтобы мы приближались к Богу. И если мы начинаем злиться на близких людей из-за этого отдаления, то это неправильно. Это не приводит к хорошему результату. Поэтому надо это все изучать, понимать, как устроен этот мир. Мы живем для отношений с Богом. И чем больше возраст, тем больше этих отношений должно быть. Как не ошибиться в выборе мужа? Есть законы определенные. Надо начинать с отношений на дистанции. То есть люди часто пытаются сразу как-то наслаждаться друг другом. Надо строить отношения на дистанции и понять направленность человека. Потому что есть вещи, которые надо в первую очередь понять и у мужчины, и у женщины. Самое тяжелое у женщины – это ее характер. Выдержишь ты этот характер, мужчина должен думать. Он должен общаться на дистанции женщины и ждать. Чего ждать? Когда ее характер начнет проявляться. То есть он должен ждать. Какое-то время общаться и наблюдать за ней, потому что рано или поздно ее характер, несомненно, начнет проявляться. А характер у женщины это самое сложное. Она сама это понимает, ей самой с ним не справиться. Самой тяжело со своим характером. Всегда совместимость означает, что мужчина может справиться с женским характером. Кроме характера у женщины также есть еще одна особенность у любой. Это ее желание. У каждой женщины желания направлены в свое русло. И мужчина должен знать, хватит у него денег или нет на это русло, которое конкретно его женщины это русло. То есть, если он чувствует, что он не тянет, то он должен честно как-то отойти от этих отношений раньше, чем уже создал семью. Иначе будет очень трудно жить, потому что женщина свои желания не поменяет. Она какие есть, такие есть. С чем взял, с тем и взял. Теперь, если говорить о мужчинах, то тоже есть две вещи, которые надо знать женщине. Это самое главное. Первое – это направленность. То есть, и бывают мужчины очень развитые. Они могут быть очень развитыми, очень крутыми. Но направленность вниз означает… У мужчин бывает две направленности – или вверх, или вниз. – То есть, если мужчина направлен на духовное, на самосовершенствование, то он всегда, рано или поздно, станет очень хорошим человеком. Надо просто подождать. Часто мужчины, которые имеют очень мощный такой, как бы, характер, то есть мощное положение в обществе, часто они не направлены вверх, потому что им и так все нормально. А когда мужчины, а и именно такие мужчины женщинам очень нравятся. Вот. С другой стороны, часто бывают мужчины, которые не сильно выглядят как-то эффектно в жизни и могут много дать, они направлены вверх. И вот и между этими двумя, если два варианта, я бы предложил вам выбрать все-таки человека, который направлен вверх, но не такой крутой внешне. Вот, это первое, но надо определить, то есть чем занимается человек, чем интересуется, то есть по его направленности, если он на развитие направлен, на самосовершенствование, ну, очень мужчина может поменять этот характер и стать очень хорошим, то есть характер мужчины меняется. Вот это удивительно женщинам знать, что у женщины характер трудно поменять. Ей привычки легко, то есть женщина меняется через привычки. Она поменяла привычки полностью в свою жизнь, и она стала лучше в результате, но характер у нее остался прежним. Но мужчина, он через привычки не поменяется. Вот это второе, что мужчине надо знать, какие у него привычки, как он снимает напряжение. Есть разные варианты. Если он гулежем снимает напряжение, то как бы это все уже патовая ситуация. Если он там в спортзал, в волейбол играет, ну нормально, ну, в гараж уходит там на полдня, хорошо. Вот, выпивает уже хуже, то есть это уже трудно поменять. Курит тоже не очень хорошо, потому что это будет портить его здоровье там и так далее. Бесплодие может развиться. Ну, то есть, мужчины привычки, а у меня зрение, поэтому нельзя подсветку давать. Меня слепит страшно, да, не надо. То есть у меня зрение чувствительное очень, поэтому... Так, меня жена таким взяла. Вот. То есть справляетесь с его привычками, направленность хорошая, значит, нужный человек. Еще некоторые дополнения. Человек должен быть приятен. Если он неприятен, то его прямо вот очень хорошо подходит, то он может постепенно стать приятным, а может не стать. Это риск. Но бывает, что человек вообще просто, знаете, бывает немножко раздражает. Это пройдет. А вот если он вообще просто противно рядом с ним находиться, тогда вообще надо отвергнуть этот вариант. Даже если он хороший человек. Потому что вы с ума сойдете просто. Женщине важно, как чувства реагируют на человека, но это может меняться, но в какой-то только степени, не в сильно высокой, но в какой-то степени. Поэтому, если приятен, уже хорошо. Насчет люблю, не люблю, некоторые женщины на этом сильно подрываются, потому что ну, она думает, мне надо полюбить человека, а потом как бы уже и думать о замужестве. Вот это и есть самая большая опасность для женщины, потому что если женщина влюбилась сильно, то, скорее всего, он ее замуж не возьмет. Почему? Потому что влюбленность чаще всего, особенно чем старше возраст, она имеет полярную природу. И полярность увеличивается с возрастом. Если ты сильно влюбился, то человеку будешь ты неприятен. Или наоборот, как бы, поэтому лучше выходить замуж за того, кто тебя влюбился, тебя добивается, чем того, кого ты влюбилась, и он думает. Понимаете? Вот в этом случае опасность очень высока. Поэтому, если мужчина добивается, он как бы влюбился первый, то надо женщине сдерживать свои чувства до замужества по отношению к нему. Не проявлять сильных чувств, не позволять себе. Женщина может это сделать, она может чувства контролировать. Не давать себе возможность привязаться к человеку. И тогда она достигает успеха. Чем меньше она привязывается к нему, тем сильнее он ее добивается. Как бы, вот так вот. Такие законы в отношениях. Если законы вы не соблюдете, ну ничего страшного, если вы еще вместе, надо начать молиться Богу. По милости Бога все можно сохранить. Это я вас не успокаиваю. Я говорю вам, как надо действовать. в этой ситуации, когда трудно. Ну. Нет, нет, проблем не в этом. То есть сейчас вы говорите о ситуации длиной в 30 лет?
15 лет.
15 лет, да? Проблема не в этом. Она более глобальная. Вы не знаете, в чем проблема. В чем? Дело не в этом, от вас или от него. Проблема в том, что жизнь человека принадлежит Богу. И если люди не занимаются духовной практикой, вот я сейчас вам говорю вполне серьезно про всех людей на земле. Можете думать, что это просто как бы, ну, это так и есть, понимаете? Если люди не занимаются духовной практикой, не развивают духовную жизнь, алтарь не ставят дом, не молятся, не, ну, то есть погрузились просто в материальные дела, там, заботы, несомненно, их отношения друг с другом будут портиться. И это будет происходить постепенно, медленно. Чем больше будут портиться отношения, чем вместе люди больше живут, тем больше женщина входит в депрессию, а мужчина в пиво. По сути, это одно и то же. То есть, это означает, что они не могут справиться с ситуацией. Женщина входит в депрессию, мужчина в спиртное. Причина – неправильный ход жизни. То есть, неправильная направленность жизни причина. А не то, что он не тот человек. Там. Это потом так кажется, потому что между мужем и женой накапливается отвращение потом со временем. Сейчас у него очень тяжелый период в жизни идет. У него очень тяжелый. Поэтому авария за аварией. Не потому, что он деградирует, а потому, что очень тяжело ему жить сейчас. У него был даже период, когда он вообще не хотел жить. Он даже настолько тяжело ему было. То есть надо, вы неправильно оцениваете ситуацию. Сейчас у него идет плохой период просто. Он заканчивается тоже у него.
Год назад...
А у вас начинается, кстати.
Год назад я почувствовала, что из дома исчезают деньги. И все то остальное. Просто я потом поняла, что он употребляет наркотики.
Угу. Ну вот у него так тяжело сейчас психически.
Да, я развелась. Другого шага, как бы все со стороны надо разводиться. И все, я этот шаг сделала.
Все помогли вам, да?
Ну, получается, что
много
так.
Помощников.
Да, как бы говорит человеческий язык.
Все очень разумные, да. Знают ему результат, последствия.
Ему жить там осталось 2 месяца, он не жилец, он чисто зависимый. Это химическое состояние.
Сейчас он вышел из этого состояния?
Он вышел, он сам один.
Видите,
вышел.
Это как хорошо, когда женщина отдаляется от мужчины. Он начинает приходить в себя. И поэтому нужен не развод, а жизнь на дистанции просто. Нужно в такой ситуации просто жить отдельно и ставить условия. Но не надо говорить, что это развод.
Нет, я официально развод. Я ушла из
дома. Это была ошибкой. Надо было на дистанции и дать человеку возможность прийти в себя.
Просто
когда...
было так, что я часто уходила. На 2-3 месяца.
Нет, так не надо. Надо надолго. И ставить условия, пока не выполнит.
Вот уже год я живу отдельно. Последние 3-4 месяца мы общаемся. Он приходит.
Все, видите, как хорошо.
Дети его любят. Он хочет, все. Чтобы я вернулась.
Все, надо вернуться.
Ну, я не знаю, стоит. Я боюсь. Что мне надо сделать?
Ну, у вас выбор или остаться одной на всю жизнь, или вернуться?
Я не могу, я хочу, чтобы детей было. Это необходимо.
Ну, значит, надо вернуться, потому что другого человека Бог вам не спланировал.
А, наверное, я и не хочу.
Вот я об этом и говорю. Поэтому надо вернуться назад и опять ему ставить условия, сказать, что если опять это, я опять ухожу. Ну, то есть сразу же прям, как вернетесь, так сказать. Чтобы он знал результат поступков своих.
Ну, как он говорит, я тот человек, который все от меня отвернулись. Он сейчас ухаживает за своей матерью. У свекрови онкология, последняя стадия.
Ну, он же хороший человек, добрый.
Он, по сути, добрый человек.
Теперь вы должны понять причину, почему так произошло. Причину.
Причину, наверное, во мне.
Причина в том, что вы не идете к Богу. Потому что когда человек идет к Богу, то он с помощью этого пути очищает все вокруг себя. Вам не хватает чистоты в жизни. Ему нужна чистота, чтобы избавиться от злого духа, который заставляет его пить, наркотики употреблять. Нужна чистота, нужна духовная жизнь. В этом цель человеческой жизни. Если человек не идет таким путем, несомненно, приходит разруха в жизни. Через так или так, то есть разные пути у всех, разный вариант. У вас такой вариант. Причина недостаточной духовной жизни в вашей жизни. Недостаточно. Вы не атеист, вы верующий человек, но у вас недостаточно духовности.
Что-то останавливать, я не могу понять во мне что.
Вам останавливает нехватка страданий. Нужно больше страданий вам еще, чтобы вы пошли к Богу. Вас это останавливает.
У меня получится.
На этом пути не бывает поражений, потерь. У всех получится. Кто пошел этим путем, у всех получится. Надо найти свою веру, выбрать свой путь, искать и изучать это все. У вас нет вариантов, надо возвращаться к мужу и понять, что только Бог вам поможет. Не надо ни на что надеяться, не надо на него злиться, все это бессмысленно. Женщина должна очищать атмосферу в доме, и тогда мужчина становится чище. Он зависит от этой атмосферы очень сильно.
Он говорит, если ты не вернешься, моя жизнь бессмысленна.
Правильно. Так оно
Незачем
и есть.
Незачем мне жить.
Так оно и есть.
И дети для меня не важны.
Важно. Дети важны. Одного ребенка он больше любит. Дочка, по-моему, да, у вас?
Три дочки.
Три дочки. Вот одну из них он больше любит всех.
Младшую, самую.
Да. Но ему важны дети тоже. И вы важны. Надо возвращаться однозначно. Но понять, что он вам в жизни не поможет. Вам поможет только Бог. Он является просто защитой для женщин. Женщине спокойнее рядом с мужчиной жить.
Без мужчины сложно.
Когда женщина рядом с мужчиной, ее чувства так раз и застывают, успокаиваются. Он ей 100 лет, может быть, не нужен, но рядом с ним как-то легче. Мы иногда шутить будем, поэтому так. Ну, вы. Да?
Олег Геннадьевич, можно, да, спросить?
А у нас как? То есть я назначаю или вы сами себя назначаете? Кто взял микрофон, тот и спрашивает, да?
Я спрашиваю.
У нас так, такая игра называется. Перехвати микрофон, да?
Я поэтому спрашиваю. Можно?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я слушаю вашу лекцию уже около 2 лет. Мне 17 лет. У меня такая сложная ситуация. Дело в том, что когда мне было 6 лет, мои родители развелись. Мама ушла к другому мужчине. Я живу с мамой и отчимом. У меня очень плохие отношения с родителями, с мамой. У меня нет такого понимания, чтобы могла прийти и рассказать, поделиться. Ну, вообще мы с ней никак не контактируем. Последний вот под конец 2018 года мама даже перестала меня финансово поддерживать, меня обеспечивает тетя. С отчимом я его приняла и называю его папой, но я понимаю, что это не мой отец, я общаюсь хорошо с папой. Как мне поступать в этой ситуации? Потому что мама меня не понимает, меня она не поддерживает, я все сама, но...
Она примет вас, когда вы станете самодостаточной, когда вы уже будете замужем, у вас все нагладится. Это будет лет через 6, наверное, ваша жизнь.
Я понимаю то, что...
Она тогда вас примет, а сейчас через них идет плохая судьба, через эту семью у вас. Вы ничего не получите от них. И надо просто спокойно к этому отнестись. Они не виноваты в этом. Так действует ваша судьба.
Я ничего им даже не говорю, просто слушаюсь.
Понимаете, это действие судьбы началось где-то... Ну, чуть больше 2 лет назад. Вот началось прямо раньше, было все нормально, а сейчас все хуже, хуже, хуже. Все дальше, дальше, дальше. Так действует судьба, вы должны это принять. Потом это все наладится. Но когда вы уже сами встанете на ноги.
А я хочу чуть спросить, вот у меня есть такой шанс, что в следующем году я могу выйти замуж. но я хочу эту карму отработать, я хочу ее добить, я хочу, чтобы все было нормально, чтобы я просто не переживала. Я понимаю, что если я выйду в следующем году замуж, то это все останется, и потом, скорее всего, я...
Вы когда выйдете замуж, однозначно все это останется. Поэтому надо сначала выйти замуж, а потом это все будет заканчиваться. А не думать, что когда это все закончится, тогда я выхожу замуж. Если вы так будете думать, выйти замуж только через 6 лет.
Спасибо.
Просто вам стыдно перед этим человеком, что у вас такая семья. И надо этот стыд убрать. Потому что ему не так это важно.
Я просто не могу, мне так тяжело порой бывает. Они меня обижают, бывает так, что я вообще...
Вам стыдно, но вы должны получить защиту. Если человек хороший, то надо получить от него защиту, и вы станете сильнее в результате этого. Поэтому выход правильный – это выходить замуж.
А я могу выйти в следующем году замуж за этого человека?
Нет, конечно, как вы можете выйти замуж? Но если вы хотите за него выйти замуж, он хочет вас взять замуж, то почему нет? Не сомневайтесь в себе.
Я думаю, что я боюсь того, что меня будут мучить, когда я выйду замужем, что мама мне будет все равно вот это все.
Нет, а он будет защищать вас. Как она будет вас мучить? Он будет с ней разговаривать тогда. Не вы. Теперь у меня вопрос вот к женщине, которая взяла микрофон. Как вы думаете, мне кого важнее было спросить, в первую очередь, вас или ее? А?
Ее, наверное.
Видите, поэтому я ее спросил. Поэтому вы сами не хватайте микрофон. Я вижу, кому надо срочно как бы ответить. А вам надо срочно успокоиться. Потому что если вы сейчас не успокоитесь, то вы не услышите моего ответа. Спрашивайте.
Спрашивайте. Скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, смогу ли я перевоспитать своего мужа? Я ваши лекции слушаю только месяц.
Только месяц слушаю.
Да, еще только месяц слушаю. Он говорит, что он не верен, но при этом...
Послушайте меня, женщина, внимательно.
Обнимается
никто
с другими женщинами.
И никогда не сможет перевоспитать своего мужа. И никто и никогда не сможет перевоспитать свою жену. Запомнили? Больше мне таких вопросов не задавайте. Это невозможно, потому что он является олицетворением вашей судьбы. Вы даже не представляете, что вы вытворяли в прошлой жизни.
Нет,
в отношении с женщиной, будучи мужчиной. А я представляю. Поэтому он так себя ведет, он просто показывает вам вас. Понимаете, как вы его перевоспитаете, если это так судьба устроила, чтобы вы получали плоды своих поступков. Понимаете? И это не значит, что надо ему типа сказать, да давай, давай, это мои плоды. Нет, так тоже нельзя. То есть надо просто понять, что человек меняется рядом, если у вас хватает внутренней чистоты и силы для этого. Воспитание здесь не поможет, здесь поможет другое. Это правильное отношение к человеку. В этом правильном отношении должны сочетаться строгость и доброта. Дистанция правильная. То есть то, что вы сказали, это называется предательством. Когда человек тебя предает, нельзя уже с ним близкие отношения строить дальше. Нужно чуть подальше. Ему показать, что это не так нельзя жить. Мы не можем так жить.
Он мне наоборот условия ставит. Если,
если он вам условия ставит и при этом грешит, это значит, что вы очень сильно унизились в этих отношениях. Вы ему много позволяли. Это значит, что вектор любви идет от него к вам, то есть вы его любите, а он вам дает возможность вас себя любить, поэтому он гордится собой в этих отношениях. Вы должны стать в этих отношениях сильнее, меньше зависеть от него. Это может помочь только Бог. Нужна молитва, духовная жизнь, чтобы стать сильной, зависеть от Бога, начать воспитывать близкого человека. Это длинный путь, который надо пройти. Но воспитывать означает делать дистанцию и показывать ему своей жизнью, как ему надо себя вести, чтобы вы были счастливы, и он был счастлив. Ну, то есть, ну, словами здесь не поможет, потому что, чтобы что-то словами сказать, надо, чтобы человек сильно слушал, сильно хотел слушать. Вот как вы сейчас меня слушаете, очень сильно хотите понять, что я говорю. Вот тогда человек понимает. Но близкие люди так не настроены друг по отношению к другу, потому что они постоянно приносят друг другу боль. У них нет склонности сильно слушать, поэтому все, что говорит близкий человек, не доходит до сердца. Поэтому только поведение, только правильное отношение, молитва, только ваш пример может поменять его.
Нет, он говорит, в Краснодаре все так живут. Я, говорит, тебе верный, но со всеми обнимаюсь. Это, говорит, нормально. А я же приезжий,
это
я
так?
Не понимаю.
В Краснодаре его. Все так живут? Я просто, я не в Краснодаре живу, поэтому я не знаю, как, может быть, здесь правда так все
это,
живут.
Это, говорит, у меня работа такая. Я уже устроилась где-то, не с ним в одном,
понимаете,
месте работать,
понимаете, вот женщин,
а другое место.
Женщины все, они очень, у них такие очень простые, чистые сердца. Понимаете, такие добрые, простые, чистые сердца. И мужчина это видит. И так любят вешать лапшу на уши
так
своей жене.
Так я ему тоже так
же. Это просто, знаете, просто вот хлебом не корми. Так им нравится. Вот, она слушает, и он ей говорит, рассказывает. И она, да, все так живут в Краснодаре. Она верит,
нет,
в это,
говорю,
потому что
нет.
Ну, женщины такие по природе, они очень открытые, как бы они любят слушать. И как бы вот он, мужчины иногда так, они... Вот.
Нет, он меня выгоняет, мне, говорит, нравится обниматься со всеми. Тебе, говорит, если не нравится, катись. Я вообще не знаю, что делать.
Ну да, катиться.
Я уже уезжала летом на 3 недели.
Нормально.
Он попросил обратно, чтобы я приехала.
Во, видите, видите, Паш, сразу работает система. Если мужчина говорит «катись», это значит, что он от вас очень сильно зависит. Понимаете, и вы в своем унижении уже достигли определенной стадии. Понимаете, когда мужчина говорит «катись вот так вот», когда женщина унижена, он не может ее отвергнуть. Может отвергнуть только ту, которая его предала. Но вы его же не предавали, он вас предавал. Поэтому как он вас может отвергнуть? Вы уедете, он сразу почувствует, что вы ему нужны. И вам надо ему ставить условия тогда, говорить, вот так живем. Он начнет ругаться на вас, злиться, а вы потом ждите дальше. Потому что у мужчины есть стадии определенные, изменения психики. Первая стадия называется агрессия, то есть он будет злиться. Вторая стадия подлизывания. Он говорит, ну ладно, приезжай, все нормально. Тоже не надо ехать. Это тактика просто.
Так вот я сразу
третья приехала. Стадия – это искренность. Он начнет спрашивать, а почему ты так себя ведешь, почему не приезжаешь. И когда до искренности доходит, надо с ним начать диалог, беседу. Потому что до этого момента мужчина слышать вас не будет, женщины. Он не будет серьезно к вам относиться. До момента искренности. Поэтому дистанция в таких случаях, когда мужчина обнаглел, необходима. Но дистанцироваться может только та, которая по-доброму относилась к своему мужу. Вкладывала в него свои силы. Если женщина сама ведет себя жестко и непреклонно, и рушит семью, и она дистанцировалась, мужчина просто вздохнет. Скажет, спасибо тебе. Так отдыхаю без тебя.
Ну, получится у нас дальше жить-то, не знаю я.
У вас получится дальше мои лекции слушать?
У меня, да.
Тогда через полгода продолжим эту беседу. Вас не хватает знаний.
Хорошо.
Вам нужно много чего понять, прежде чем дальше. Конечно, все получится, нет проблем. У вас нет больших проблем. Я поэтому ее и спросил, потому что у нее больше проблем. У вас нет больших проблем, вы просто не знаете, как правильно жить, и все. У вас нет знаний. Изучайте этот вопрос.
Mm-hmm.
Вам нужно сейчас, с ним не надо разбираться, нужно просто изучать, погрузиться в размышления о жизни. Изучение, как правильно, почему так вот происходит в моей жизни.
Хорошо.
Начнем лекцию? Хорошо. Сейчас сначала проверим звук немножко.
И приносишь мне рассвет. Пение птиц и звон ручья, на росе твой легкий след, а в душе любовь моя.
Любовь — это необыкновенная вещь, но в ней есть одни некоторые проблемы. Проблема заключается в том, что мы не разбираемся в любви. Мы, если любим, то любим всех так же, как Бога. Или потом вообще не любим, если увидели что-то не то. Нужно понять, что только Бог может приносить человеку рассвет, пение птиц и звон ручья и так далее. Но если мы считаем, что человек приносит мне рассвет, то мы обязательно потеряем этого человека. И на это есть причина. Причина заключается в том, что любовь сама по себе, вот, ну, именно любовь как вера, потому что есть разные виды любви. Допустим, есть любовь как служение. Это высшее проявление любви между мужчиной и женщиной. Любовь как служение. При этой любви человек испытывает просто светлые чувства к другому человеку, но у него нет жажды, жара вот этого. Ну, именно того нет, чего мы так сильно хотим в отношениях с человеком. Понимаете, мы вот сильно хотим, чтобы были страсти, вот эти чувства. Но это как раз не самый лучший и сильный, и стабильный вид любви между мужчиной и женщиной. Потому что эти чувства и страсти, они раскачивают отношения. Начинаются ссоры. Ты если что-то ждешь, потом сильно обижаешься, разочаровываешься. То есть идут процесс вот такой очень страданий сильных в отношениях, если есть вот эта жажда от человека. Когда любовь выражается в виде веры, ну то есть человек поверил в другого человека, то это самый опасный вид любви, потому что, ну, он самый возвышенный и самый опасный. Потому что когда человек поверил в другого человека, он видит в нем только душу, только чистоту. Самое светлое, самое лучшее он видит в человеке. Эту любовь можно сравнить как с любовью матери к своему ребенку. Она тоже видит только чистоту сначала, когда он еще очень маленький особенно. Вот, то есть такая очень чистая, светлая любовь часто у людей возникает в юности, когда мы еще совсем не понимаем, как устроен этот мир. Мы очень сильно доверяем людям, верим любви. Когда мы влюбляемся, мы видим чистоту. Тем более, что юноши и девушки обычно, ну, по своей природе не такие грязные, не такие оскверненные. То есть они имеет более-менее чистое восприятие мира, и это все видно очень человеку, который влюбился. Но мы видим, что любовь между юношей и девушкой вот такая, она почему-то не сохраняется. Вот почему вот это вот, когда человек верит в другого человека, так сильно любит, почему бы им не быть вместе? Это же здорово, вот когда такая любовь в отношении. Причина заключается в том, что любовь как вера, она вызывает очень сильные обязательства у того, кого так любит. Это на неосознанном уровне происходит. И эти обязательства вызывают в сердце неприязнь к человеку, который так к тебе относится. Это может быть происходить даже без твоего желания. У меня были случаи, когда человек там ко мне подходит: «Олег Геннадьевич!» И я не знаю, как на это реагировать. То есть, понимаете, если бы он к Богу подошел так, или к святому, который на иконе, понимаете, тогда реакция была бы правильной. но у меня нет такой силы душевной, внутренней, чтобы на такие чувства дать адекватный ответ правильно. Потому что чувства очень сильные и чистые. Это нормально. Ну, допустим, со старшим такие отношения нормальные, но они тоже опасны, потому что можно потом сильно разочароваться и потом вообще все бросить, духовную жизнь там и так далее. Поэтому очень важно понять, что вера, ну, любовь как вера, она по-настоящему может проявляться только к Богу. Только к Богу. Потому что человек, он по своей природе недостаточно чист и правилен, чтобы эту любовь выдержать и отдать взаимностью. Но, понимаете, мы имеем природу Бога, то есть мы души по природе. То есть мы не как Бог, мы по качествам как Бог, но по силе мы миллиарды раз слабее. То есть мы духовную природу имеем, мы души. То есть наша чистота, другими словами, наша чистота, она как у Бога в сердце, внутри. То есть у нас божественная чистота, и поэтому наша природа любви, она божественная. Мы по-божественному любим. Но, понимаете, проблема заключается в том, что люди все вокруг нас, они хоть имеют божественную природу, но их поведение и их судьба, она осквернена эгоизмом. И поэтому человек, с одной стороны, не может выдержать такую божественную любовь в себе, а с другой стороны, он, даже если выдержит, он потом портится. То есть человек начинает гордиться собой от этого, начинает понукать тем, кто его так любит. Поэтому, видите, как бы хотелось бы вот чистого, светлого, и человек достоин чистой, светлой любви, это факт. Но, понимаете, проблема заключается в том, что мы не знаем, что, ну, если говорить о стабильности, то стабильные отношения могут быть только в том случае, если твоя любовь к близкому человеку имеет природу служения и желание чисто воспринимать его, несмотря на то, что ты видишь в нем недостатки. То есть это аскеза, ты просто заставляешь себя стараться видеть чистоту, заботиться, наказывать человека, если он ведет себя неправильно. Это чистое светлое отношение, верность, стабильность в отношениях создает очень большое счастье в отношениях. Счастье именно наступает тогда, когда ожидания все закончены, когда человек сделал шаг в сторону служения, несмотря на то, что уже такого вот, как бы, наслаждения от человека такого сильного нет. Понимаете, некоторые люди говорят, я не чувствую счастья от этого человека уже, что мне с ним жить? Ну, то есть, вот счастье от всех людей заканчивается. Если вы хотите, чтобы всегда было вот это ощущение наслаждения от человека, то планируйте жить вместе не больше 6-7 лет. Дальше наслаждение от любого человека заканчивается. Это невозможно. Почему? Потому что близкий человек же несет еще и плохую судьбу в отношениях с тобой. А плохая судьба сильно ранит. Эти раны, накапливаясь, не могут создавать чистый такой сердечный обмен. Поэтому любовь как наслаждение, она заканчивается всегда. Это неизбежно. И люди или расходятся, или живут просто вместе, непонятно зачем, как они говорят. Потому что служить близкому человеку нет сил. Силы берутся от Бога. То есть правильная схема отношений такая. Я беру силы от духовных людей, от святых людей, от Бога, от служения Богу, от духовной жизни. И просто бескорыстно отдаю близкому человеку. Он же взаимностью никогда не отдаст сначала. То есть сначала он просто принимает это и меняет свое отношение к тебе. Он постепенно начинает думать, что ты очень-очень-очень хороший человек. Хотя сам с собой, с тобой так вести себя, может быть, и не будет. Потому что у него на это нет внутренних сил. И есть какие-то опасения. Приходит время, и он начинает ценить тебя. Вот это первая капля настоящей любви. То есть начинает взаимность появляться. К этому времени следует знать, что ты уже в какой-то степени отработал свою плохую семейную карму, свою плохую семейную судьбу. И твои вложения в близкого человека в виде вот такого спокойного служения ему. Может, служение быть не обязательно, что ты ему угождаешь. Может быть, ты его воспитываешь. Ну, по-доброму. Это доброе вложение в человека. Потом приводит к тому, что он начинает тебя ценить. И это уже взаимность. Когда тебя начинают ценить, ты уже чувствуешь, что ты не зря это делал. Ну, то есть, до этого момента может несколько лет пройти. Вот такого. Ну, не так много все равно. Понимаете, уже даже несколько лет такой жизни будет без ругани. Потому что если ты ничего не ждешь от человека, что ругаться-то? Люди ругаются, потому что они что-то ждали, а ты ничего не ждешь от него уже. Ты просто хочешь, чтобы он был счастлив в этих отношениях. Потому что ты уже как бы не чувствуешь, что ты что-то от них получишь. Но ты служишь ему, заботишься о нем. А счастье получаешь от Бога и от духовно развитых людей. Вот эта схема единственно правильная. Приходит время, и после ощущения его, что ты хороший человек, или по-другому это называется благодарности, приходит уважение. То есть он начинает тебя уважать как человека. И с этого момента меняется поведение. Он начинает лучше относиться к тебе. Он реагирует на замечания, на добрые в этом случае. Потому что в обычных отношениях зависимости люди не реагируют хорошо на замечания, они злятся. Потому что они не ожидают от вас замечаний, они ожидают от вас только счастья. Вот представьте, допустим, мне, я купил супер вкусную какую-нибудь там, я не знаю, конфетку, я не буду называть какую, а то вы меня завалите потом завтра этими конфетками. Вот. Какую-то супер вкусную конфетку, допустим, я купил, я ожидаю от нее что? Вот этого вкуса, который должен я получить. Потому что обертка все вот такая, как положено. А там, в этой конфетке, заложено супер важное лекарство для меня, которое вылечит мою болезнь. Но оно при этом невкусное. Лекарства всегда невкусные, понимаете? И я, когда пробую эту конфетку, я в шоке. Понимаете? Точно так же в отношениях мы ожидаем, что близкий человек мне что-то приятное сделает, а он меня воспитывать начал, понимаете? То есть, и возникает сильный протест сразу в сердце. В чем дело? Как бы я тебе вот любовь дарю, а ты меня тут воспитывать вообще? Да не хочу я слушать твои воспитания. Понимаете? И так будет всегда. Вот когда вы готовы воспитание от близкого человека принять? Да никогда не готовы. И я тоже так же. Почему? Потому что мы ожидаем ведь не этого. Мы ожидаем, чтобы приятное было, а воспитывать, ну пусть кто-то другой воспитывает, там на работе, допустим. Или вот Олег Геннадьевич на лекции, он все равно говорит для всех, не для меня лично. Поэтому я не страдаю. Это уже дискотечный вариант какой-то. Пошел. Теперь, а возможно такое, чтобы близкий человек тебя воспитывал, а ты не страдал? Возможно, если ты от него ничего не ждешь. Вот, допустим, ты понял, что он будет тебя воспитывать, принял это. Ну, воспитывать, хорошо, буду слушаться. Так настроился. Но это значит, что ты должен уже переварить, что он тебе не принесет то, чего ты хотел. Ах, зачем тогда, вы скажете, жить с этим человеком, если он мне не принесет то, чего я хотел? Там, понимаете, стадии. Первая стадия, ты ничего не ждешь, потом начинаешь служить, и только после этого он тебе приносит то, чего ты хотел. Но уже, знаете, ты уже ничего не хочешь. И тогда он начинает приносить то, что ты хотел. Точно так же квартиру, допустим, покупаешь, уже устал уже покупать, думаешь, да не нужна мне эта квартира. И тут посыпались квартиры. Замечали? Это во всем так. Работу ищешь, не можешь найти, потом уже думаешь, да не нужна, все, не буду работать. И пошли работы уже сыпаться. То есть, когда человек перестает привязываться к чему-то, то это само приходит к нему в жизнь. Так все устроена судьба просто. Так она действует. Поэтому надо учиться этому. Нужно учиться ожидать от святости, от чистоты, от Бога. Это трудно. Нам все равно будет хотеться ждать от близкого человека. Чем меньше мы ждем от близкого человека, тем больше мы от него получим. Потому что ожидания разрушают возможность строить отношения счастливые. Но вот это вот то, что в песне поется, это патовая ситуация. Если вы так настроены по отношению к близкому человеку, то он обязательно вас бросит. Несомненно. Почему? Потому что человек этого выдержать не может. Любовь, как вера, принадлежит только Богу. Человека не надо так любить. Потому что он не Бог, понимаете? Он может ошибаться. У него есть... Это заложено в человеке просто. Человек не может быть идеальным всегда. У него есть всякие недостатки. Даже у очень хорошего человека. Часто к духовному наставнику так люди относятся, как к идеальному человеку. То есть они начинают его обожествлять. Потом они видят в нем недостатки и вообще уходят с духовного пути. Понимаете, человек есть человек. А в чем, что вот, допустим, в наставнике надо видеть, учиться? У нас был семинар, кстати. Кто из вас был на нем онлайн? По наставничеству никто не был. Вот надо было вам сходить, это интересно. А? Запись есть, да. Вот, то есть от наставника надо за ним следить, как он относится к своему служению Богу, как он служит Богу, вот это главное в нем. А все остальное, оно могут быть какие-то недостатки. Конечно, он не должен грешить, то есть это важно понять, что старшие, они отличаются от младших чем-то. Но если у человека есть какие-то недостатки, он совершил ошибки какие-то в жизни, то это нормально, даже если он старше, потому что люди все ошибаются, это неизбежно. А тем более близкий человек, понимаете? То есть мы обожествляем человека близко. Ну, допустим, это редко, когда человека обожествляют, и он согласился с тобой жить. Но даже если так, ты этим обожествлением разрушишь его жизнь. Это как яд, который входит в сознание человека, если ты так к нему относишься. И он не будет тебя любить в этом случае, потому что невозможно любить того, кто строит такие отношения, в которые ты не можешь включиться. Вот если я, допустим, люблю очень искренне и верю в человека, не доверяю ему, неверно себя веду по отношению к ним, а верю в человека, понимаете, отношение веры. Как человек должен вести себя по отношению ко мне в этом случае? Как вы думаете? Я верю просто в него. Как он должен себя вести? Он должен вести себя очень сильно. То есть он должен проявлять такие качества, такое поведение, которое будет вступать в гармонию с моей верой в него. А это практически невозможно. Человеку так себя вести. Это только святой человек так может себя вести. Поэтому святые люди... Они достойны такой любви. Тем более, что они очень смиренные, они себе не принимают. Когда ну, к ним так относятся, они не принимают это к себе. Но святые люди встречаются резко, а нас много. И все хотят чисто и светло любить. Поэтому нужно учиться это чувство чистой и светлой веры направить на Бога. Если оно уже соединено с Богом, тогда можно рассчитывать на счастливую семейную жизнь. Потому что это чувство чистое, светлое, когда оно не занято, оно просится в человеческие отношения. Ребенок родился, увидели чистоту в его глазах, сразу оп, начали в него верить. Там начали сразу изучать, что есть дети индиго, там, что есть всякие вундеркинды. И человек начинает думать, девушка начинает думать, вот у меня такой ребенок. То есть она начинает так, а ну потом ей объяснит, покажет ей со временем, какой он на самом деле. Вот она все узнает, все поймет со временем. А сначала вот она, вау, вот. Ну потому что, понимаете, а если бы она верила в Бога, то такого бы не произошло. Потому что когда человек верит в Бога, это чувство веры уже занято. И он трезво относится ко всем людям. И вот это ощущение чистоты он может сравнивать. Потому что чистота от ребенка – это тоже чистота. Но когда человек видит чистоту святости, чистоту Бога, чувствует сердце, он сравнивает и понимает, что хоть его ребенок чист, но не настолько, как святость. И поэтому он его не обожествляет. Теперь поехали дальше. То есть мы сразу как бы поняли, да, почему так было у меня. Вот, допустим, вы сейчас как бы вспоминаете, да, почему так было. Вот интересно знать, что вспоминать можно всю жизнь. Понимаете? Всю жизнь вам придется вспоминать. Потому что до тех пор, пока вы не поймете, что вот это чувство очень сильное, чувство вот жажды любви, вот это вот чувство веры, оно должно быть применено по отношению к Богу в полной степени, понимаете? Если это не будет применено, то тогда вам придется вспоминать, понимаете? Придется вспоминать то, что вы почувствовали от человека, и который предал вас в этом чувстве. Мы хоть и не называем это предательством часто, говорим как бы, ну, по-другому как-то называем, но это любовь такую искреннюю, чистую нельзя отвергать, нельзя от себя отстранять, нельзя с ней ничего плохого делать. Человек на это не способен, понимаете? Всю жизнь человек вспоминает. И даже, ну, человек говорит, прости, даже горько, этого недостаточно. Никакое прощение не поможет, потому что ты полюбил не Бога, понимаете, такой любовью, которая принадлежит только Богу. И поэтому всю жизнь ты будешь вспоминать об этом. Потому что эта любовь, которую человек обращает человеку, такую божественную, она по своей природе очень чиста, сильна и незабываема. Ее невозможно забыть. И человек удивляется, почему я так чисто и светло любил, но это вызвало только одну боль. И память вот эту тяжелую в моем сердце. Потому что ты так искренне и сильно любил не того. Потому что такая искренняя и чистая любовь принадлежит только Богу. И когда человек реально эту любовь Богу направляет, то тогда он может с помощью этой любви создать такие отношения в своей семье с близким человеком, такие светлые, чистые, которые будут подобны любви к Богу, подобны. И этого будет вполне достаточно для вашей личной жизни. Вполне достаточно. Вы будете полностью удовлетворены этим. Понимаете, вам не надо будет ничего больше. Но это возможно только в одном случае, если ты с человеком строишь правильные отношения. Понимаете, есть разные типы отношений. Например, есть отношения взаимные, отношения взаимности. То есть энергия любви в этом случае движется очень сильно в обе стороны. Я верю в человека, и он также верит в меня. И вот эта взаимность такая крутится. С человеком такие отношения построить невозможно. Только со святым человеком. И только не отношения супружеские, а отношения ученические, потому что это более чистая любовь, бескорыстная. Ты же, ну как там, есть желания от старшего какие-то, но они все равно другую природу имеют. Есть другие отношения любви, например, нейтральные. Что такое нейтральное отношение? Ты служишь человеку, заботишься о нем, но ничего не ждешь. Ты ждешь от Бога и отдаешь человеку. Это нейтральное отношение. И в этих нейтральных отношениях постепенно рождается взаимность. Как просто благодарность. И все. И если вы проанализируете свою жизнь, ну, изучите ее серьезно, посмотрите назад в свою жизнь, вы увидите, что если вы к человеку относились просто по-доброму, благородно, ничего от него не ждали, то этот человек надолго с вами остается и много вам чего делает. Он вам реально благодарным становится. Но если вы чего-то ждали от человека, я приведу пример. Когда мне было 27 лет, я поехал в один пансионат строить светлое будущее. То есть со мной было еще 9 человек, они все побросали работы. Я как бы купил лекарственные травы, продал там свое жилье. В общем, мы решили людям помогать. Ну и поехали вот так жить. Мы жили под Тольятти, там лечили вазовских этих рабочих. Они приезжали туда, мы как бы их лечили. И так жили вот, ради людей. И я мысленно расставил людей в определенный порядок. Я больше всего... Я всем одинаково заботился, всех служил, но больше всего ожидал от этого человека, думал, что больше всего будет заинтересован. Потом меньше от этого. И от одного человека вообще не ожидал ничего. Этот человек остался со мной, и тот человек, которого я больше ожидал, уж ходил первым. Потом меньше, вторым, еще меньше. И тот, от кого я вообще ничего не ожидал, остался со мной. Надолго. И оказался самым верным человеком. Представляете, это фантастика. Вот так устроен этот мир. И потом я начал анализировать на разных людях, как все устроено. Я заметил, что те люди, которые в любви очень сильны, как личности сами, самодостаточны, очень сильны в любви, означает сильно заботиться, сильно верны по природе, у них такое воспитание. Они как бы ничего сильно не хотят от человека. Если человек даже ведет себя неправильно, они как-то по-доброму к нему относятся. Именно такие люди создают крепкие семьи и в отношениях очень глубокие и сильны. Когда человек пылок в любви, он как бы много хочет от жизни, много хочет счастья в отношениях, мечтает об этом. Когда он имеет ожидания какие-то свои. Наоборот, скандалы, ругань, трудности большие. Потом разруха, в конце концов. Интересно, да, так? То есть... Скажешь, это же неправильно все. Надо наоборот, чтобы когда ты сильно любишь, чтобы все хорошо было. А когда не сильно, зачем это вообще надо? Так, логически, если подумать. Понимаете, если человек сильно человека любит, то тогда он привязывается очень к этому миру. Он начинает думать, что здесь и есть самое настоящее счастье. А в этом мире нет счастья самого настоящего. Этот мир предназначен только для учебы. И мы здесь все учимся. И вот учимся правильно любить. Если ты можешь себя в любви контролировать, служить близкому человеку, заботиться о нем и верить в Бога, то твоя вера приведет тебя к счастливой семейной жизни. Ты увидишь, как Бог тебе подарит счастье с человеком, от которого ты его особенно не ждал. Это удивительно знать. Это чудо. Ты не думал, что этот человек может реально... себя правильно с тобой вести. Но он так начинает делать. Просто потому, что ты решил, что кто-то один из нас должен быть счастливым. И ясно, что я тут счастливым уже не буду. Но понимаете, проблема заключается в том, что в древней культуре семейные отношения хранили очень сильно. Родственники, государство хранили все вокруг. Разводиться — это был большой грех. Понимаете, человек, который разводился, и вот так очень... Народ просто шмырял в разные стороны. То есть он... Даже еще в советские времена так было. И люди боялись просто разводиться, понимаете? И поэтому им ничего не оставалось делать, как заботиться, служить близкому человеку и приходить к этому знаменателю, что вот мы прожили вместе долгую жизнь и как бы вот наконец-то поняли, что не можем друг без друга, что мы счастливы вместе. Серебряные свадьбы... Не гаснущий костер серебряной свадьбы, душевный разговор. Душевный разговор. Теперь у меня сразу возникает вопрос. А у кого из вас в жизни с близким человеком есть душевный разговор. Видите, там пару человек всего подняли руки. Вот, и это хорошо. Я не судья этим людям, которые подняли руки. И, ну, никак не хочу поменять вашу семейную жизнь. Потому что вы все, что могли, уже сделали и все поменяли. Также не знаю, насколько я вам здесь нужен сильно. Хорошо. Но я говорю о теперь, о том, что теперь уже произошло. Теперь я скажу обо всех остальных. Понимаете, душевный разговор с близким человеком возможен только в том случае, если вы от него ничего не ждете. И вместе с ним идете духовным путем. Тогда вы можете с ним очень глубоко и близко общаться. Но если хотя бы небольшое ожидание есть и у него от вас, у вас даже нормального разговора не получится, не то что душевного. И поэтому вы сможете говорить с близким человеком только о делах, только о детях, только о работе, только о перспективе вашей совместной жизни, но о Боге, о вере, о душе, о чистоте вы не сможете говорить с ним. Потому что в таких отношениях ожидания это не предусмотрено. Поэтому близкий человек, хоть и хочется, чтобы он был душевно близким, но это очень сложно сделать, потому что для этого нужно стать таким человеком, которому он смело может открыть свое сердце. Сейчас объясню, что это значит. Вот смотрите, допустим, подходит жена к мужу и говорит: у меня есть вот такая-то проблема. Понимаете, представляете, там сколько, 20 лет вместе живем. Блин, 1000 раз ей говорил, что у нее есть такая проблема. И тут она поняла. Ну, естественно, когда человек услышал это, близкого человека, какая реакция? И он вот то, что подумал, то и говорит: это же близкий человек. И он накакал ему в сердце. То есть человек открыл свое сердце. Он сказал, что он понял. И получил назад что? Какашки. И он потом пойдет открывать сердце в следующий раз? Нет. Понимаете, а как надо было себя вести? Надо было сказать: да не может быть. Хотя ты знаешь, что это так. Ты говоришь: да не может быть, нет у тебя такой проблемы, ты очень хорошая внутри. И когда ты так говоришь, она думает: буду всегда говорить ему, ну, как бы, о своих проблемах, потому что ты среагировал правильно. Но чтобы так среагировать, нужно ни на что не рассчитывать в жизни с этим человеком. Понимаете, это сложно, потому что ты же рассчитываешь на взаимность и говоришь: я тебе 20 лет уже об этом говорю. Ну, потому что рассчитывал на взаимность. А ему не надо твоя взаимность. Ему нужно, чтобы ты не сделал больно, когда сердце открылось, понимаете? Сердце открылось — подари туда доброту свою, спокойствие. Нравоучение не надо дарить. Понимаете? И вот если так близкий человек реагирует на открытие сердца, тогда оно будет открываться. Но так реагировать непросто. Для этого нужно научиться ждать от Бога и не ждать от близкого человека. Это очень трудно, то, что я сейчас говорю. Очень трудно сделать. Но когда вы это сделаете, ваши отношения станут хорошими. Наладятся. Что значит ждать от Бога? Это значит, когда трудно не ругаться с близким человеком, а молиться. Читать Священное Писание, сходить в храм, когда тебе тяжело. А когда тебе хорошо, идти к близкому человеку. У тебя хорошее настроение — иди отдай его близкому человеку. А плохое — иди в храм. Мы же как делаем хорошее настроение, мы там раз телевизор посмотрели. Там, плохое настроение — к близкому человеку. Что, кто виноват? Больше никого нет вокруг. Кроме него больше некому быть виноват. Найдем обязательно причину. Итак, видите, любовь как вера всегда остается у нас в памяти. Нам кажется, что нам не повезло, что-то не так произошло. Любовь как ожидание приводит всегда к бразильскому телесериалу. Вот. А любовь как служение является труднодостижимой. Но без любви человек жить не может. Поэтому на первых этапах жизни своей жизни направлен на самосовершенствование, человек должен понять, как вообще наполняться. Первое, что нужно знать, наполняться человек может в сообществах людей, где люди стремятся к чему-то чистому и светлому. Он пришел туда, пожелал всем счастья. Там близкие отношения между людьми в этих сообществах? Нет. Они просто вместе учатся быть позитивными. Близкие отношения с кем-то строить очень трудно и опасно. Это может сделать только очень сильный душевно человек. И вот они просто приходят, то же самое взять в храмах, допустим, люди приходят, вместе поют, служат Богу вместе, не дай Бог им начать близкие отношения строить там раньше времени. Они переругаются, потом вообще друг на друга смотреть даже не будут. Очень опасно. Итак, близкие отношения самые опасные в этом мире. И счастье в любви, счастье можно испытывать в отношениях не таких близких. Когда ты вместе служишь Богу с кем-то, желаешь всем счастья. Вот, допустим, вы пришли сюда, у нас с вами не такие близкие отношения. Я искренне говорю, вы искренне слушаете. Но если мы вместе начнем искренне говорить, неизвестно, что получится. Вы мне расскажете все про меня, что вы думаете. Я еще потом подумаю, читать мне лекцию дальше или нет. Понимаете? Не так-то просто, это сложные отношения, близкие отношения. Отношения веры вообще самые сложные. Но отношения любви нужны, поэтому начинается все с того, что человек просто посещает храм, приходит туда, поет искренне вместе со всеми, службы проводит, и сердце радуется уже. Понимаете, это называется близкие отношения с Богом. В атмосфере людей, которые стремятся к Богу. То же самое различные благостные тренинги, всякие занятия, они облегчают сердце, легко становится на душе. Легко строить более близкие отношения женщинам с женщинами, это называется женская дружба. Моя хорошая, ну все, у тебя будет хорошо. Ну то есть легко строить, это более близкие отношения. Они не дают такого выхлопа, потому что женщина к женщине как относится? Более-менее нейтрально. Это более-менее нейтральное отношение. Ты просто вот хочешь позаботиться о женщине. Женщина заботится о женщине. У нее нет такого ожидания сильного от женщин. И поэтому отношения более счастливые. Но если от кого-то есть ожидания, то уже опасными становятся отношения. Женщина сильно ждет от мужчины. Мужчина от женщины. Эти отношения уже становятся опасными, потому что они очень ранимые. Так женщина с женщинами испытывает счастье, мужчина с мужчинами. Что же делать дома-то? Дома нужно учиться терпеть, принимать близкого человека, заботиться о нем. И когда вы научитесь это делать, и еще поймете, что надо любить Бога, и примите человека близкого таким, как и он есть, только после этого начнется счастье. Надо подождать. Но... Понимаете, проблема заключается в том, что люди молодые особенно, которые только познакомились, они вообще страдают так в этой любви очень сильно, потому что они, с одной стороны, сильно верят в эту любовь, а с другой стороны, не могут терпеть, прощать близкого человека, и поэтому постоянно какие-то трудности у них возникают.
Это смотрятся облака. Я теперь в реку смотрю, вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Вроде наш разлад позабыл, но я теперь очень сердит. Что-то та я молчала полдня, теперь помолчу и я. Даже в любви, любви взаимной, муки одни, любви. Видно, рядом со счастьем они живут в любви.
Какая причина, почему муки одни, даже в любви взаимной, муки одни, почему? Да, потому что мы недостойны этой любви взаимной, мы не тянем ее, понимаете, не тянем. У нас нет понимания, что такое любовь. Любовь – это бескорыстная энергия, это энергия Бога. Вы знаете, что любовь – это вообще не просто энергия, это воплощенная энергия супруги Бога. Любовь — это не просто энергия, это энергия супруги Бога. И поэтому любовь сама по себе между мужчиной и женщиной, аж между всеми людьми, она имеет божественную природу. И это значит, что от нее ждать ничего нельзя. Ей можно только служить, отдавать. И не дай Бог тебе от нее что-то начать ждать. Сразу же она разрушается. Так устроена любовь. Это ее энергия так. Она так устроена. Она принадлежит Богу. И поэтому, когда мы любим Бога, то тогда любовь уходит кому? К своему супругу. Она уходит тому, кому она принадлежит. И поэтому наступает гармония, понимаете? Но можем ли мы тогда, как же нам тогда вместе жить? А вот нам так вместе и жить, понимаете? Человек должен в центре жизни поставить Бога. Надо дома алтарь вместо телевизора поставить в центре квартиры. Понимаете? И ну, туда направлять свои силы, ожидания, свою любовь, свои молитвы, свои отношения. И когда в центре Бог находится в жизни, тогда все очищается. Допустим, вы готовите пищу не для мужа, не для жены, не для собачки, а для Бога. А потом все остальные кушают. Эта пища называется освященной. Вы, допустим, на мужа что-то одели, надо сначала Богу это отдать. Тогда эта одежда будет его защищать. Это будет называться оберег. Понимаете, все, что сначала отдается Богу и потом дальше используется в семейной жизни, это самый лучший вариант жить вообще. А как это сделать, допустим, как вот, допустим, вы принесли, допустим, зарплату, да, домой, вы показали Богу в храме, да, зарплату, так, уп, и себе в карманы пошли. Все, теперь она освящена. Нет, так не получится. Надо чуть-чуть отдать. Тогда она будет освящена. Понимаете, то есть, ну, то есть, как бы, получил зарплату, чуть-чуть в храм отдал. Вот, ну, как бы вот так. И тогда в этом случае чистая жизнь будет, потому что все желания человека, они если направлены только на меня и на тебя, тогда страдания. А если у нас есть ожидания друг от друга, желания есть, но они через Бога проходят как-то, они очищаются. Вот, допустим, жена готовила и молилась Богу. И во время этого приготовления пищи, когда она молилась Богу, она получила очень большое счастье. Когда человек так готовит, вообще супер. Счастье очень, чистота такая в сердце. И она уже не ждет этого счастья от мужа так сильно. То есть она его накормила, и он, как обычно, так, спасибо. Ну, то есть там ты 3 часа там убивалась, он, спасибо. Не понял. Нагрузки. А если ты от Бога получила, то ты не паришься, не понял и не понял, потому что не может человек понять. Никогда ребенок не поймет, сколько родители в него вложили. Никогда тот, кто лечится, не поймет, сколько его лечить, сколько хотели ему помочь. А тем более, если не помогло, понимаете, это невозможно. Человек, который кормит, никогда не получит благодарность от того, кто поел. Настолько, насколько он кормил. Вы знаете об этом? Ну, вы можете готовить, кормить люди. Ну, спасибо. А еще потом скажут, не досолели. Ты там упахался, там. Понимаете? То есть я вам рассказываю просто опыт моих друзей. То есть они в Риге 20 лет кормят нищих людей. И они знают весь этот опыт. Понимаете? Они готовят им. Люди выстраиваются перед ведическим там храмом в очередь по утрам. Они им дают эту пищу, и многие из них возмущают. А почему сегодня там... То, а почему сегодня? Понимаете, они свои деньги пожертвовали, туда свои силы вложили. Результат – плевок в лицо. Почему? Ну, потому что люди эти нищие обусловились вот этим, что их должны кормить. Давно кормят уже. И они начинают замечания делать, понимаете, на полном серьезе. И те молчат. Потому что они знают природу любви. То же самое мать служит ребенку. Что она в ответ получает? Столько всего интересного. И постепенно она привыкает, думает, ну ладно, хорошо, что я могу тебе сказать в ответ. Понимаете, так мы устроены. Мы неблагодарны по природе просто. Это наша природа такая. Ничего с этим не сделать вообще. Если человек старший, допустим, ему младший служит, не дай Бог ему это на свой адрес принять. Начинает гордиться собой, понукать этим младшим сразу. Страшное дело вообще. А тот искренне, как бы с любовью ему служит. Страшные вещи происходят в отношениях к любви. Это самая опасная зона жизни. Самое опасное, потому что это очень ранимая зона. Когда ты кого-то любишь, ты ожидаешь в ответ очень чистых, светлых чувств и качеств. Поэтому охраняйте свою любовь. Охраняйте. Дарите ее Богу больше всего. С людьми старайтесь строить такие отношения, в которых вы служите, заботитесь о них. Но не надо слишком много ждать. Потому что приходят люди, время люди сами дают назад. И это очень приятно услышать и увидеть неожиданно. Но по-другому ничего не получится, понимаете? Не получится у вас дождаться. Если вы ждете, не получится. Сколько я тебя ждала? А если вы как бы поверили, тогда результат будет только один.
Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сожить мной весною любви.
Ну вот так сильно только один раз. Ну потом человек пробует еще раз, но он старается, как бы ему хочется, чтобы еще раз так же сильно. Вообще здесь все очень интересно. Вот смотрите, допустим, Евгений Онегин, да? Вот, ну, как бы достоин был этот парень той любви, которую девушка ему оказала. Он достоин был? Данди этот лондонский там одет, и наконец увидел свет там, он у него там парфюмерия была, там пол шкафа, там по 3 часа он там себя это все брызгал. Друга своего прибил ни за что, просто так, на дуэли. Какой любви вообще? О чем речь? Но она же его полюбила по-настоящему, понимаете? Божественной любовью. И она даже его не разлюбила, несмотря на то, что она поняла, кого она полюбила. И даже когда она его отвергла, она все равно его продолжала любить. И она отвергла его, потому что он тоже в ту же ситуацию попал. Когда он увидел, что она на него не обращает внимания, она самодостаточная, красивая, защищенная, влиятельным человеком. Он сам начал прыгать перед ней на задних лапках. Любовь пошла назад. Так не часто, не всегда бывает. Но вот в этом случае так произошло. Он то же самое, так же. Если она там ей письмо на 3 страницы написал, то он на 5. Больше, понимаете, он написал. И больше искренних слов. Теперь, что же делать, допустим? Вы вот сильно полюбили человека. Что же делать? Надо идти в храм. Ну, во-первых, смотрите, если девушка, допустим, влюбилась в кого-то, он даже еще не знает об этом, ей ничего там, знаков внимания не оказывает. Это вообще патовая ситуация, очень опасная ситуация. Надо успокоить себе это чувство. Если вы в себе успокоили, тогда есть шанс, что оно в нем проснется, потому что любовь имеет 2 полюса. Понимаете, если ты тянешь на себя любовь, то есть ждешь, вот, надеешься, то там идет разруха. Во 2-м полюсе, понимаете? Наоборот, неприязнь, нехорошее ощущение от человека. А если девушка хочет замуж, она должна укротить себе это чувство и как бы наблюдать за человеком. Не сторониться его, а пытаться как-то показать, что она есть. И потом она увидит, какая будет реакция. И если реакция будет не та, а она укротила все чувства, тогда она успокаивается потихоньку, все нормально. А если реакция та, то она с укрощенным чувством ждет, когда он дозреет до женитьбы. Да, потому что мужчина, когда он любит, у мужчины любовь грязная, у женщины чистая по природе. Женщина, когда любит, она хочет семью, детей, верности, отношения. Она по природе, так у нее любовь устроена. Мужчина грязная любовь по природе, нечистая. Он не хочет семью, детей обычно сначала. Он хочет секса, наслаждения от женщин. О семье он даже не думает в это время. Ужас, вот такой ужас, да. Понимаете, поэтому нужно ждать. Быть может, ты на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Испытывайте человека, не подпускайте к себе, следите за ним. И будет только два варианта, и вы должны к обоим быть готовы. Первый вариант, он поймет, что легкого секса не будет, отвалится, значит, не тот человек. Бог спас вас, защитил от опасности. Отвалился, значит, никогда счастье такой человек вам не... Он не зрелый. Да не сладкое яблоко, внешне красное все, внутри... Бэ. Не то яблоко, понимаете, не сладкое, не нужно оно вам. Мужчина, который так себя ведет, никогда он не принесет счастья. Хоть и кажется. А вот если он не отвалился, как бы хочет, потом уже решил жениться там и все прочее. В этот момент, когда он так себя ведет, он не отвалился, он хочет семьи, жениться. У женщины возникает чувство сомнения. Почему? Потому что мужчина, когда хочет жениться, в этот момент он ломается. Когда человек ломается, никогда не бывает приятен. Вы увидели, что он такой вроде крутой был, потом раз, что-то перед вами... как-то ослаб. И вот здесь, в этот момент, нормальная, разумная девушка через себя перешагивает и видит, как бы, нормальный, хороший человек. Ну, как бы, ну пусть втрюхался слишком сильно в меня, а мне что-то он уже не так сильно нравится. Но так как он человек хороший, значит, я за него замуж выхожу. А это разумная девушка так мыслит. А глупая думает, ну, если он такой слабый, я себе найду получше. Ну и дура! Потом пожалеешь. Некоторые девушки, они отметили в своем сознании. Потому что он-то потом придет в себя и восстановится. И достанется кому? Поумнее. Которая поумнее. Понятно, как работает система? То есть аскеза это с человеком отношения строить. С самого начала до самого конца аскеза. Выйти замуж это аскеза всегда. Втрюхалась, шансов нет вообще. Сократила себя, начали встречаться. Постель влетела, шансы сокращаются. Они остаются, но сокращаются, потому что он остывает, ты нагреваешься. Он потом начнет торговаться, жениться на тебе еще или нет. Скажет, а может поживем так? Ну, то есть он торговаться начинает, потому что ты потеряла ситуацию, он выиграл. То есть мужчина почему так себя ведет? Потому что у него грязная любовь, понимаете? У женщины чистая, поэтому ее надо очистить. Надо ждать, когда он станет чище, тогда... Ну, допустим, алмаз шлифовать надо долго. А если, как бы, ну, булыжник легко, быстро. Ну, то есть, бывают исключения. Бывает алмаз уже отшлифованный кем-то уже. Кто-то отшлифовал. А ты берешь готовенький уже, отшлифованный. Понимаете? Ну, поэтому, как бы... Ждать, вопрос, кого ждать, понимаете, бывает, что человек просто не сформирован, ну, не созрел. Вот понимаете, девушки, они, если не созрели до семейной жизни, то они имеют определенный тип поведения. То есть они, как бы, слишком много ждут от мужчин, слишком много хотят, слишком много капризничают, и в конце концов ничего не получают. Не созрело для семейной жизни означает, ложные ожидания чаще всего. Радужные какие-то идеи, мечты, значит, не созрела для семейной жизни. Созревай. Мужчина не созрел, он просто никакой, понимаете? Вот почему он не женится? Потому что он не может взять ответственность. Женщина же замуж выходит как бы для чего? Мужчина, это я вас спрашиваю. Для чего выходит замуж женщина? Ну, это как бы вы так очень нежно, как бы тоже сказали очень. Девушка выходит замуж для того, чтобы... Песенку знаете? В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Теперь она нарядная. На праздник нам пришла и много-много радости детишкам принесла. Мужчина — это елочка, на которую вешают игрушки. Сначала повисает жена, потом появляются дети. И елочка, если она крепкая, она все это держит. Нарядная становится. А если крепко, падает. Всякое бывает. Ломается. Видите, она с досады говорит, а у нас в семье елочка, это я. Она с досады говорит, понимаете, потому что она хотела, чтобы он был елочкой. Все женщины хотят именно этого. Они хотят счастливо, радостно жить рядом с мужчиной, чтобы он работал, деньги приносил, кормил нас и все прочее. Вы поняли, чего она хочет? Вы готовы? Готовы? О, видите, он бровями так. Значит, не созрел. Если мужчина говорит, да, я готов, значит, созрел. И вот когда мужчина созревает женщины, 10 человек на место. Каждая женщина чувствует, что созрел. Чувствует, прямо нюх у них, созрел. Все, и сразу как бы любовь такая сразу к этому. Они чувствуют, вот эта энергия от мужчины идет, такая стабильность. Такая, как, ну, повиснуть можно, можно уже. Понимаете? Мужчина, конечно, он понимает, что это не просто семейная жизнь. Вот. Ну, если он понимает, конечно. Некоторые не понимают. Говорят, давай поженимся. Да? Ты серьезно? Она его спрашивает. Ты серьезно? То есть она знает, что дальше будет. Она знает, какая квартира нужна, сколько детей. Она поэтому спрашивает, ты серьезно? Он говорит, да, я серьезно. Но он даже не знает, что значит серьезно, еще не понимает вообще. И потом, когда он понял, он думает, не, я не серьезно. И убегает. Понимаете? Поэтому мужчина должен созреть. И вот, но те, кто созрели, за такого замуж уже не выйдешь, потому что слишком большой конкурс. И поэтому нужно знакомиться с тем, кто еще не созрел, но созревает. И его выращивать, дорастить. Все. Признаки не созрел? Да, скажу вам признаки. Думаешь, когда же он замуж-то позовет? А он не торопится. Вот эти признаки. Не созрел, значит. Нет, его надо доращивать. И доращивать только одним способом можно. Дистанцироваться и показывать свою красоту, величие и недоступность. Тогда мужчина на подвиги начинает идти для того, чтобы достичь женщин. Развивается как личность. Созревает. Видите, любовь между мужчиной и женщиной, любовь – это любовь, она чиста и светла. Но в отношениях между мужчиной и женщиной это всегда аскеза. Ничего просто так не получишь, понимаете? Все через труд тяжелой души и сердца. Так устроен этот мир. Для того, чтобы люди развивались. Если все было легко, тогда люди бы не развивались. Когда все легко, люди погружаются в эти отношения и деградируют там. Вот не дай Бог человеку вот получить такую взаимную любовь, в которой все будет хорошо. Он всех забудет, маму родную, папу родную, друзей. Все забудет вообще человек. Он теряет себя просто, он выключаются мозги. Так устроен этот мир. Любовь самая сильная, самая дорогая вещь. И поэтому она больше всего человека стимулирует к развитию. И больше всего человек страдает от нее, именно от любви. И больше всего счастье получает, когда он достоин любви. Достоин. Так будьте счастливы, друзья мои. Пусть ваши чувства будут сильными, дела красивыми, сердца достойными любви. Знаете, песня такая есть, достойная. Вот тогда будете счастливы. Сердца достойными людьми. Только сильное сердце, отреченное, способное служить, верящее в Бога, достойно любви. Все остальные сердца стремятся к этому и получают столько, сколько достойны. Поэтому, если у вас не получилось что-то, вы на свое сердце посмотрите, достойно ли оно любви. Если оно сильно ждет, мечтает о чем-то, Богу служить не хочет, заботиться ни о ком не хочет, значит, тогда ничего не будет, не получится. Мужчина заботится в виде ответственности, он как бы служить обществу начинает, людям, своим трудом. Достойный мужчина. Женщина заботой своей достойна. Она заботится обо всех, служит всем. Достойна любви тогда. И любовь это всегда вот долг. Человек, когда долг выполняет, он получает потом плоды любви. Любовь к родственникам это долг, который связан с прошлым, с моими прошлыми жизнями. Все родственники, которые у меня рождаются, они олицетворяют мои прошлые долги с прошлых жизней. Так же, как мой близкий человек тоже. И поэтому родственникам надо служить, заботиться о них. И вы спросите, а почему, допустим, почему я должен о них заботиться? Потому что если не будете заботиться, хуже будет. Вот почему. Хуже будет. Давайте сейчас не будем об этом пока говорить, но есть что делать, конечно. Ну, как бы. Итак, вот смотрите, давайте разные виды любви мы изучаем. Что такое любовь сегодня? Это, может быть, вы скажете, это не практичная тема или практичная? Очень практичная. Если ты понял, что такое любовь, потом уже знаешь, как тебя вести, где. Как относиться к родственникам? Есть две категории родственников. Одни имеют больше благочестия, и поэтому они благородно к нам относятся, но она от нас не зависит обычно. Они на нас не нуждаются. Нуждаются в нас телу родственники, которые имеют меньше благочестия, и мы в которых не нуждаемся. Но они нас как бы постоянно кормят своим присутствием. Почему? Потому что они в нас нуждаются. И поэтому нужно и той, и этой категории родственников служить. Те, у которых больше благочестия, нужно служить их почтением, как бы не привязанностью к их возможностям, то есть радоваться им, прославлять их, заботиться, не привязываться к ним. Придет время, они сами подарят вам то, что вам должны они подарить в жизни. Только сами. Те, которые нуждаются в вас, родственники, будьте очень осторожны и внимательны. Эти родственники являются еще большим испытанием в жизни. Потому что если вы им просто дадите деньги, допустим, в долг, вы разрушите отношения с ними. Потому что они вам этот долг никогда не вернут. А если вернут, то с таким скрипом, чтобы лучше не возвращали вообще. Вот. Как можно давать деньги таким родственникам, которые больше нуждаются, чем вы? Во-первых, вы должны знать, если у человека денег нет, это значит, что он просто не может с ними ничего правильно распорядиться. Вы дали такому человеку денег много, он не распорядится им правильно. Он их просто... И все. Поэтому, если вы хотите дать денег родственнику, необходимость такая есть. Дайте сколько можете и забудьте про них. Именно сколько можете. А не сколько он хочет. Потому что человек всегда хочет больше, чем ему положено. Такова природа человека. Забота точно так же. Понимаете? То есть заботиться о родственниках надо. Словами, заботой, с добрым словом. Понимаете? Но здесь есть одно но. Надо понять, что желания родственников могут быть разными. И вот те родственники, у которых желания превышают ваши возможности, но на правах родственников они требуют этого, эти родственники, вам надо просто понять, эти родственники ведут к гибели ваши родственные отношения. И поэтому держитесь от них подальше. Иначе вы увидите печальный результат. То есть, если родственники хотят от вас больше, чем вы можете их дать, вы стараетесь, вы пробуете. Допустим, мать хочет тут больше, чем ты можешь ей дать. Другой родственник хочет больше, он требует. Этот родственник, родственные отношения ведет к гибели сам. И держись от него подальше. Что это значит? Это значит, служи ему, заботься о нем на дистанции. Сколько можешь делать для него, но не подпускай его близко к себе. Не выполняй все его требования и желания, потому что если ты будешь это делать, несомненно, будет еще хуже, потому что он будет хотеть все больше и больше, пока не разрушит отношения. Почему люди так себя ведут, спросите? Потому что это неправильный путь жизни. Человек должен идти к Богу и быть самодостаточным, любой человек. Но если человек не самодостаточный, он нуждается, откуда ему эту нужду взять? Он верит в родственников, потому что верить во что-то надо. Есть несколько категорий людей, понимаете? Одни верят в Бога, они самодостаточны, всем служат, испытывают счастье в жизни. Другие люди верят в близких, в родственников. Поэтому они требуют от родственника, от кого человек верит, от того и требует. И если человек верит в родственников, это очень опасно. Будьте осторожны в отношениях с этим человеком, потому что вера потом превращается во что? Ненависть, злобу. Если кто-то от вас что-то сильно ждет, будьте сильно осторожны с этим человеком. Это очень опасное отношение. Требует, ждет на правах родственника. Что-то дайте, но как бы объясните ему, что вы не сможете ему столько дать. Вы скажете, я не могу это сделать, потому что я испорчу отношения. Если вы это не сделаете, вы точно испортите отношения. Если скажете, что я не могу столько, сколько ты от меня ждешь, прости, вот столько могу. Отношения останутся на том уровне, на котором они могут остаться с таким человеком, который требует от родственников, верит в родственников, а не в Бога. Он сам разрушит все свои отношения со всеми. Теперь, вы скажете, родственникам как бы можно доверять, да? Вот это большая ошибка. Родственники предназначены для того, чтобы заботиться о них, служить им. Но доверять нужно только духовно развитым людям. Вот, допустим, есть квартира в равных долях, да? Вы решили, ну, брат старший, ну что, он поделит поровну, да? А он не поровну поделил, а по-братски. По-братски означает старшему брату больше. Намного, а младшему поменьше. По-братски не поровну поделил. Вот. Опасно. И он тебя обидел, понимаете, обидел. Потому что у тебя в жизни, вот кроме этой квартиры, ничего не было. Не было надежды на то, чтобы как-то вот... Ну, эта квартира как тебе давала надежду. Не надо было доверять. Надо было все решать на трезвую голову. Потому что... Он точно так же мыслит, как вы. Он скажет, ты же меня поймешь, но мне надо просто побольше, чем тебе, и все. Он, ну, просто он по-доброму, понимаешь? Возьмет у тебя больше, по-доброму. А если по-доброму не хочешь, значит, возьмет не по-доброму. И вот здесь, вот смотрите, вот здесь скрывается вся природа вот этих родственных отношений. В них, конечно же, есть... Много теплоты, много глубины, много искренних чувств. Но так как люди по своей природе корыстны, эгоистичны, поэтому родственникам надо служить, заботиться о них. Но как только вы начали в них верить, дали им большие деньги взаймы, доверили им свою квартиру и еще что-нибудь в этом роде, тогда вы понимаете истинную природу этих отношений. Потому что человек, слабый духом, никогда не может быть сильным в принятии решений. И даже если он вас любит и хорошо к вам относится, не факт, что он примет правильное решение по отношению к вам и сохранит свою честь в отношениях. А если он ее не сохранит, то он деградирует потом, и виной будете вы. То есть человек, который обманывает близкого человека, он идет потом по пути гибели. И кажется сначала, что какая гибель, у него много денег, он обманул, теперь у него все хорошо. Это только начало. Господь всегда, когда чума, и он хочет кого-то погубить, он сначала устраивает пир. Человек во время этого пира расслабляется, а потом дальше инфицируется и погибает. Понимаете? Человек, который получает что-то незаслуженно, первая стадия его реакции, это ему хорошо становится жить. Но это всего лишь первая стадия. Потом дальше начинаются проблемы. Человек неправильно тратит деньги, неправильные знакомства, отношения, и разруха начинается в жизни. Поэтому, если он вас ограбил, не думайте, что ему лучше, вам хуже. Наоборот, лучше тому, кто получает минус в своей жизни, а не плюс. Вот все, кто на лекции сидят, они когда-то минус получили, поэтому пришли послушать, что произошло. А кто плюс получил, он не приходит, понимаете? Ему незачем. Ему так хорошо жить. Ему кажется так. Ничего там хорошего нет в его жизни. Только кажется. Поэтому в отношениях с родственниками нужно соблюдать правила. Долг надо выполнять. Но в меру возможности. Теперь насчет дружбы и отношений. Допустим, вы начали заниматься духовной практикой, развиваться. И препятствие в этом развитии колоссальное у вас такое. Ваши родственники говорят вам: «Ты чё?» Сейчас я вам объясню. Есть такое поверье, ну я не знаю, как на самом деле, но есть такое поверье, что если скорпионы, допустим, в одной посуде не находится, то не надо закрывать ее, потому что они оттуда все равно не вылезут, хотя хотят. Потому что если один скорпион полез, остальные его тащут назад. Понимаете, человеческая природа так устроена, что когда человек более чистую и светлую жизнь обретает, все остальные неосознанно противятся этому. И будут его тащить назад. Так устроен этот мир, мы ничего с этим не сделаем. Поэтому первой преградой в развитии человека духовно всегда являются только родственники. И поэтому в Библии написано, что они врагами становятся для тех, кто идет духовным путем. Они тянут его назад, они говорят: какая, даже все, это секта там, тебя мозги промоют, там квартиру продашь. Кстати, о птичках. Это факт. Что когда ты идешь духовным путем, нужно изучать, что за путь ты выбрал. Потому что если на этом пути тебе предлагают отдать свое имущество, разрушить свою семью, убить неверного, отдать свою жизнь или свою свободу, или предлагают поверить в человека, то есть тебе говорят: верь в меня, допустим, человек тебе говорит, то знайте, что это не духовный путь. Таковы признаки пути, в котором нет Бога. Потому что в пути, в котором есть Бог, никогда деньги не вытягивают, никогда поверить в себя не предлагают, никогда разрушить семью не предлагают, никогда не делают то, что потом вызывает у человека отвращение ко всему этому, сомнение. Понятно? Когда ты приходишь к настоящим верующим людям, они только служат тебе, заботятся, любят тебя, ничего не просят. А если и попросят, то сделают это так, что ты поймешь, что особо им не надо, но для твоего блага можно дать. Ну, то есть очень деликатно, может быть, они что-то и спросят, если тебе будут доверять. Ну, то есть там, где есть вера, там нет жадности, нет злобы, нет алчности, нет вот этого фанатизма. Нет глупости. Как мне на семинаре этом онлайн одна девушка сказала: у меня есть наставница, и она сказала, что мой муж, у нее его мама, она меня приворожила к нему. Моя мама. то есть его ко мне приворожило, и что я тоже постоянно колдую для того, чтобы он был рядом. Теперь у меня вопрос. А вот какая женщина в своем сердце не колдует, чтобы ее муж был рядом? Вы знаете такую, нет? Какая женщина вот как бы что-нибудь там не шушукает внутри себя, чтобы мужа не увели, чтобы он был рядом? Да разве такие есть? Я в это не верю. Каждая женщина что-то колдует там внутри себя, чтобы мужа не отняли. Представляете, этот мужчина бросил свою жену, что он подумал, что их брак создан был неправильно. И эта наставница виновата в этом, и она за это ответит, хоть она и монахиня. Я консультировался с православным монахом одним своим знакомым. Он сказал, что это, я бы сказал, еще построже по отношению к этой монахине. Чем, ну, то есть он сказал бы построже, чем я сказал. Понимаете, то есть это опасно. То есть наставник должен обладать качествами, которые сохранят семью. То есть если человек разрушает своими словами семью, он никакой не наставник. Все эти вещи надо знать. Любые отношения веры, верности очень опасны. Поэтому прежде чем идти в отношения верности и веры, нужно все это изучать. Нужно понимать, где правильно, где неправильно, как правильно верить. Может быть, вера правильна, но ты неправильно веришь. Так же, как любовь, вера и любовь – это две вещи, которые надо очень скрупулезно изучать, прежде чем глубокие какие-то решения принимать, потому что нужно всегда в этих отношениях идти очень осторожно, потому что путь любви – это опасный путь, и путь веры тоже очень опасный. Понимаете? Но когда ты идешь правильно этим путем, он приносит счастье. И путь любви и счастья в конечном счете приносит, и путь веры. Вот. Любовь к родственникам – это всегда долг, запомнили? Даже если у вас хорошие отношения, все равно вы должны. Запомнили? Или вам должны? Но если вам должны, как бы, вы это понимаете, что человек что-то хочет от меня. Если вы должны, вы будете хотеть чего-то от человека. А если вам должны, то от вас будут хотеть. Они должны, наоборот, служить вам, понимаете? Тот, кто вам должен, а он будет хотеть от вас чего-то. Понимаете? Интересно так устроен этот мир. Итак, любовь к родственникам – это испытание. Родственники всегда находятся в отношениях долго друг с другом. Поэтому этот долг надо выполнять. В этом заключается смысл отношений с родственниками. Но выполнять надо аккуратно, соизмеряя нравственный, духовный уровень человека, с которым ты строишь отношения. Теперь, могут ли родственники мне помочь в моей духовной жизни? Если они идут духовным путем, очень сильно могут. А если нет, то они будут препятствием. И поэтому свою духовную жизнь в этом случае нужно держать в секрете. И тогда у вас все будет хорошо. Придет время, и они примут вас вместе с вашим духовным путем. Но только когда придет время. Обычно это требуется несколько лет. И нужно очень аккуратно, как бы если вы родственники, самые близкие люди, правда? И вы подходите, думаете, я узнала столько интересного, давай-ка я им расскажу. Это самая плохая мысль, которая пришла в вашу голову. Потому что дальше у вас будет не жизнь, а ад. Потому что если вы, допустим, родственнику расскажете, где, как вы напились, там под столом рыгали, он вам простит. Никаких проблем нет. Если вы ему расскажете, как вы гульнули, там, ну, все гуляют. Но если вы расскажете, как вы полюбили Бога, как вы решили менять свою жизнь, вот тут и начнутся проблемы. Потому что это вызовет сильный испуг в его сердце, близкого человека, и он начнет вас защищать от того, что с вами происходит. Потому что он почувствует, что он вас теряет. И это факт. Когда человек встает на духовный путь, его отношения с Богом становятся главными, и на время отношения с родственниками теряют такой смысл для него, как раньше. Люди, которые не верят в Бога, они верят в родственников. Но когда человек начинает верить Богу, он уже не так глубоко относится к родственникам, как раньше, это страшно становится. Родственники чувствуют, что они теряют человека. Но это всего лишь в начале. Когда человек идет духовным путем, он становится очень зрелым, и потом он по-другому к родственникам относится. Он начинает служить им уже из чувства долга, а не из чувства зависимости. Понимаете? Уже на более поздних этапах своего духовного развития. Но сначала он понимает ценность истинной любви и начинает чувствовать ложь в той любви, которая происходит в отношениях с родственником. Он видит, что эта любовь, она имеет более низменную, корыстную природу. Это факт. Так оно и есть. И обычно человек фанатично отвергает эту любовь к родственникам сначала, не понимая, что это очень опасный путь отвержения. Он разрушает еще больше жизнь. Потому что мы обязаны родственникам с прошлого, с прошлых жизней. Мы должны отдавать им постоянно свой долг. Нельзя отвергать ни детей, ни родителей, ни братьев, ни сестер, никого. Даже если они приносят страдания. Нужно, может быть, дистанцироваться там, но отвергать нельзя. Это очень опасно для твоей жизни. Потому что ты долг не отдал, будешь платить по-другому, значит. Поняли, да? То есть отношения с родственниками – это отношение долга, который мы накопили когда-то где-то. И мы его отдаем. Хорошие у нас отношения с ними или нехорошие – это уже как вы там с должниками себя вели. Или будучи должником, я не знаю. Ну, в общем, как вы себя вели, так такие отношения получите. Теперь отношения с друзьями, с родственниками разобрались, да? Это любовь с родственниками, любовь. Но любовь, в которой есть долг. Если хорошие отношения с родственниками, это значит, что ты хороший человек, долг всегда свой отдаешь. Но это не значит, что ты его уже отдал. Поэтому всегда в отношениях с родственниками держи ухо востро. Родители детям должны все. Поэтому и мучаются всю жизнь с ними. Это самый большой долг. Все должны. Поэтому мучаются с детьми всю жизнь. Дети взамен отдают им любовь. То есть это не их любовь, это любовь Бога. Бог дает любовь через ребенка родителям, а родители им дают все остальное. Детям своим. Это их проблемы. Если не дают, это их проблемы, не ваши. Они должны детям отдать все. Должны все, что у них есть, отдать детям, родителям. Должны. Но если не дают, это не ваши проблемы, а их. Не дают, значит не дают. Они придется им в следующей жизни отдавать. Понимаете? А вот если дети не благодарны по отношению к родителям, ведут себя неблагородно, неблагодарны, даже если те вели себя плохо с ними в жизни, то они получают то же самое. Ну, то есть, понимаете, когда дети не получили что-то от своих родителей, они все равно должны заботиться о своих родителях. И тогда Бог таким детям дает благодать свою. Он видит, что это необычных качеств человек. Понимаете, не глаз за глаз, а настоящий благородный человек. Родители не додали, а он додал. И тогда Бог сыпет милость на такого человека уже. Родители не будут сыпать милость. Они обычно уже беспомощные, когда они чего-то хотят. Но Бог будет сыпать милость. Приведу пример. Одна моя знакомая, занимаясь духовной практикой, очень сильно погрузилась в отношения с Богом. Мама не сильно заботилась о ней. Вот. Но мама начала сильно болеть. И это смертельное было заболевание. И она вместо того, чтобы ухаживать за мамой, поехала в святое место служить Богу. А когда она вернулась, то она потеряла квартиру. Потому что в это время маме служила другой человек. И попросил у нее эту квартиру взамен на свое служение. А мама, будучи сильно разочарованной своей дочерью, такой возвышенной, которая бросила самый трудный этап жизни, взяла и подписала все документы. В результате дочка приехала, и что потеряла она? Все. У нее была единственная квартира, которая ей уже не принадлежала. Теперь сразу возникает вопрос. Сразу можно подумать, меня обманули, гады там и так далее. Нет, тебя никто не обманул. Ты получила наказание от того, кому поехала служить. Потому что служить ты должна была маме своей в это время, а не Богу в святом месте. И раз ты этого не сделала, получи и распишись. Потеряй свою единственную квартиру. Понимаете, да, о чем я говорю? Если ты действительно религиозный человек, отдай свой долг близким людям. Они тебя родили на этот свет. Они дали тебе самое большое, что может быть в этом мире, твое рождение. Что может быть больше, чем сама жизнь? Они тебе это дали. Отдай им назад свой долг, когда им сильно нужно. Когда они в нужде, позаботься о них. Иначе не будешь ты угоден Богу на этой земле. Не будешь удачливым человеком. Потому что удача – это супруга Бога. Если человек не хочет делать, как Бог хочет от него, удачи не будет в его жизни. Супруга Бога уйдет от него, отвернется. Хоть пожилым родителям и тяжело служить, потому что они часто не в себе. Всякую пургу несут в это время, обижаются, злятся, ненавидят. То есть все это идет от неправильной жизни. Когда пожилой человек служит Богу, думает о нем, ведет правильную жизнь, он мудрецом становится в старости. Он никому никаких проблем не приносит. Он всегда самодостаточен, удовлетворен. Всегда только благословляет и дает только одно счастье своим присутствием. Но таких людей очень и очень мало. В основном люди не справляются со своей судьбой и к старости начинают выносить всем мозги. И все равно нужно им служить, заботиться о них, меры возможности, потому что рядом с огнем все сгорает. Веды говорят, что невежественный человек, который пребывает в невежестве, он как огонь. И поэтому с ним надо быть подальше чуть-чуть, осторожнее, даже помогать осторожнее. Человек спивается, помогайте осторожнее. А одна девушка подошла ко мне, у меня говорит, отец спивается, можно я его с собой рядом поселю в своей квартире, чтобы помочь ему. Осторожнее будь, он огонь, он сожжет всю твою семью. У тебя все разбегутся. Вокруг тебя ни от кого не останется, кроме него. Нельзя в свою квартиру. Рядом как-то поселить, заботиться, приходить можно. В свою квартиру нельзя, сгоришь. То же самое мама, допустим, болеет, если она нормально, как бы адекват. Нормально поселить свою квартиру. А если неадекват, будь осторожна. Можешь разрушить свою жизнь. Может быть, есть смысл поселить недалеко где-то и заботиться, приходить к ней. Но человек, который не ведет себя адекватно, но он близкий, это как огонь, которому надо заботиться, но приближать себе близко нельзя. А если человек духовно развитый, который контролирует себя, и он в нужде, и ты о нем позаботился, то ты получил такое благо, ну, если это твой родственник, тем более, которое больше никак не получишь, понимаете, в жизни. Нет таких вариантов. Хоть ты храм целый построй. Если духовно развитый человек, и он твой родственник, и он нуждается в чем-то, потому что духовно развитый человек ни в чем никогда не нуждается. Понимаете, но если он в чем-то нуждается, потому что сильно болен, и ты просто позаботился о нем, ты такое благо от Бога получаешь, которое невозможно получить нигде и никогда. Понимаете, то есть один родственник только мучения одни приносит, потому что он не развитый духовно, а другой, наоборот, только одни благодать Божию. И в чем благодать заключается? Такой родственник становится твоим ангелом-хранителем на много жизней потом. Он идет в рай и тебе дает благодать потом. Он сам получает ее, с тобой делится всегда. Для чего? В ЗАГС. Не надо в ЗАГС, зачем? Живите просто, вам же удобнее так, вот вы живете без ЗАГСа, дети рождаются. Да, я об этом и говорю. Зачем это надо, государство это? Живем без государства. Тихо, я еще не закончил. Потому что есть люди, которые вырезают вот то, что я сказал, потом публикуют везде в интернет. Показывают всем, какой я плохой, ну, фразу вырезали там. Я разок про однополые браки высказался, то есть. Я потом дополнил, но они это вырезали. Таким образом, вот люди дури маются. Вот. Смотрите, есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда человек идет в ЗАГС, он ничего общего, ну, он как бы никакие, это не отношения с государством вообще. Это отношения с вашими родственниками и с вашей совестью. Когда человек идет в ЗАГС, он оформляет отношения с родственниками. Он всем говорит, это мой законный супруг или моя законная супруга, для того, чтобы родственники охраняли эти отношения. И они потом говорят, это же твой законный супруг, что же ты вытворяешь? Когда люди не идут в ЗАГС, то они это делают по одной причине. Они очень сильно доверяют себе и говорят, да что ты, я тебя никогда не брошу, все нормально, что ты не доверяешь мне? Запомните, человек сам себе не должен доверять, потому что мы себя не контролируем. Человек не может себя проконтролировать. Приходит время, он влюбляется в кого-то. Если мы не женились, то как бы что тут париться-то? Пошел другой. Понимаете? И вот это и есть иллюзия. Потому что когда люди прожили вместе год, для Бога это уже законная семья. Это написано в Священном Писании. Веды говорят, что даже просто люди легли в постель, это ну, вид брака, бракосочетания. Лечь в постель – это бракосочетание, понимаете? Раньше так. Есть разные варианты бракосочетания. Понимаете, и люди часто думают, что мы же, они говорят, мы сожители, мы не муж и жена. Вы муж и жена, а не сожители. Понимаете, и если вы, ну, как бы думаете, что вы сожители, Бог так не считает. И если вы бросаете мужа, вы также будете отвечать за это, хоть расписались, хоть вы нет. Зачем же нужна роспись? Для того, чтобы себя отрезвить. И для того, чтобы дать законные права и своим детям на себя, и своей жене, и своему мужу. Давайте как бы вообще Индию сейчас не приплетаем, потому что вы даже не представляете, какая разница между Краснодаром и Индией. Я знаю, потому что я ну, близкие отношения со многими индусами строю, в том плане, что это мои друзья там и так далее. Там такие крепкие узы семейные. Вот, вот просто приведу пример. Один парень решил бросить свою жену. Но там, понимаете, за это могут в тюрьму посадить в Индии. Знаете об этом? Там есть такой закон, бросать нельзя. И он это сделал хитро. Он отправил ее к своим родителям и назад решил не брать. Ну, по каким-то причинам, говорю. Такое можно, так можно. То есть жена живет с родителями. Как бы. Можно, это позволяется. Они его заманили, родственники вот этой вот жены, заманили в этот город его. Они жили в другом городе. И 8 часов с ним разговаривали. Он был один, а их порядка 60 человек. И он узнал там очень много, что будет, если он ее не возьмет назад. И что будет, если возьмет. Как они к нему отнесутся, если он не возьмет, и как они будут относиться, если он возьмет. Столько всего. И за 8 часов он поменял решение. Он сразу взял ее и повез домой радостно. После 8 часов. Они не выпускали его оттуда. То есть это не добровольная беседа была. Но у нас нет такого, понимаете? Конечно, жалко. У нас нет таких семейных отношений. Нет, штампы тоже нужны. Это очень сильно закрепляет отношения, без всякого сомнения. Имейте в виду, что если у вас нет штампа в паспорте, риск разрушения семьи колоссальный. Колоссальный. Потому что в каждой семье есть период, когда люди отталкивают друг друга. И может только штамп удержать вместе. Просто потому что стыдно, это же моя родная жена законная. Из-за этого стыда что-то удерживает людей. Еще лучше повенчаться в церкви, перед Богом клятву дать. Бог будет защищать семью. Что значит защита? У меня один знакомый, он духовную литературу на улице распространял, был монахом в это время. И он пришел, это было в Лос-Анджелесе, он пришел в то место, где он гулял раньше, там девочки были, ну это публичный дом. И они его узнали. Говорят, заходи. И девочки-то красивые, понимаете? И он такой, оп, и пошел. Ему только через дорогу надо было перейти. И в это время подъезжает машина с его как бы монахами, говорит, садись, поехали. Все уже. Закончили. И он сел, поехал. И потом пришел в себя только. Называется «Бог спас». Понятно? Вот так Бог спасает тех, кто венчан. По-настоящему. И если не спасает, значит, он давал возможность, но вы ее не выполнили. Он бы мог с машины выпрыгнуть, как бы побежать. Куда захотелось. Но он не выпрыгнул. Понимаете? Остался с ними. Шанс обязательно Бог даст венчанному человеку. Он даст возможность. Вы, сможете вы ее как бы реализовать или нет? А? Мы поговорим об этом тоже однозначно завтра. Итак, любовь к друзьям отличается от любви к родственникам, потому что друзья настоящие – это благодать Божья. Родственники – это долг. Запомнили? А друзья – это благодать Божья. Это вот когда ты много добрых дел сделал в своей жизни, и тебе Бог дает друга, хорошего друга. Друг в день не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Понимаете, изучайте эту тему. Если просит и в беде бросать, это не тот друг, это не настоящий друг, это просто пришили к тебе кого-то там. Побыл с ним. Не тот человек. Не настоящий. Настоящий в беде не бросит. Когда беда, у нее есть одна хорошая сторона. Вот когда беда наступает, одна хорошая сторона есть. Лишние все отваливаются, нужные остаются. Запомнили? Когда у вас будет беда, вы увидите, что это работает всегда. Все лишние отваливаются люди, все хорошие, которых вы не ожидали. Чаще всего остаются с вами. Это значит, что вот они, настоящий верный друг. Вот он. Беде не бросит, никогда не будет от вас ничего просить. Никогда. Беде не бросит. Вот что настоящий. Этот друг дан удачей в вашей жизни. Он дан вам за ваши добрые дела. Держитесь за такого человека. Никогда не подводите его. Никогда не бросайте сами. Потому что он вас спасет в трудную минуту. На опора может быть в трудную минуту. Только на друга и на наставника в жизни. Другие люди вряд ли смогут вам помочь. На друга и на наставника. Родственники в трудную минуту часто подводят. Часто, не всегда, но часто подводят. Опасно на них опираться. Помогут? Помогут. Нет, нет. Понимаете, опираться, верить в родственников в трудную минуту очень опасно. Потому что когда вам трудно, им тоже в сердце в это время очень трудно. С вами рядом, потому что связь сильная. И они как бы, все, ладно, не могу больше. Все, иди как бы, все, живи как можешь. Сильное страдание вызывает ваше страдание, потому что родственные связи очень близки. А вот друг, он всегда, будем помогать тебе, все. Друг поможет, старший, наставник поможет. Настоящий наставник. В трудную минуту. Совет даст такой, что вы спасены будете. Вот кто поможет. Если вы правильно себя вели с родственниками, они помогут. Правильно себя вели с детьми, они помогут. Неправильно, не помогут. Ну, то есть родственники, если ты все правильно делаешь, они тебе помогут. Неправильно, что-то ошибку совершил, не помогут. А друг всегда поможет. И старший всегда поможет. Хоть совершал ты ошибку, хоть нет. Поэтому дружба – это очень надежно. Понимаете? И есть один вид друзей, очень опасный вид друзей, который называется животные. Этот вид друзей, знаете, очень надежный. они всегда вас поймут, всегда примут вас. И не дай Бог вам к ним привязаться. Потому что если человек привязывается к животным, за счет животных успокаиваются эмоции, животного как близкого родственника воспринимает, целует его в мордочку и как бы считает его самым дорогим, который все понимает, этот человек привязывается к животной форме жизни. А это самое опасное, что может быть у человека. Понимаете, это проклятие. Привязываться надо к святым людям, к храму, к иконам. А животных надо кормить, заботиться и воспитывать. Вот кошка есть, пускай мышей ловит. Дайте возможность служить людям. Не балуйте ее. Собака есть, пускай защищает, гавкает на всех. Не надо баловать животных, если они рядом с вами живут. Если вы их балуете, совершаете грех. Потому что животные должны от человека получить что? Дисциплину и возможность человеку служить. И они вам будут дарить свою любовь как бы взамен. Но не дай Бог к этому привязаться. Поэтому в древней культуре считалось, что животных лучше держать на улице, а не дома. Понимаете? Но если уже есть дома как бы член семьи, который называют животное, то заботьтесь, воспитывайте его, покажите ему свое место, дайте ему пищу, заботу, но не привязывайтесь. Не удовлетворяйте свои потребности за счет животного. Ничего в этом мире не бывает бесплатно. Вот вы, допустим, когда бы не пришли к животному пожаловаться, оно всегда мур-мур, мяу-мяу, там собачка всегда хвостом повиляет вам. Взамен вы привязываетесь к этому животному, думаете, мне уже больше в жизни никто не поможет. Есть люди, у которых нет друзей, но по 5 собак. Эти люди уже повержены судьбой, попытайтесь это понять. Потому что с животными легче строить отношения, потому что они от тебя зависят. И это не настоящая, не искренняя любовь. Животные любят из страха человека, понимаете? И если ты веришь именно в эту любовь, тебе придется родиться в животной форме жизни в следующей жизни. И испытать такие же чувства. А если ты заботишься о животном, то он рождается в более высоких формах жизни в следующей жизни. Он прогрессирует. Но забота о животном означает научить его служить человеку. Научить, чтобы он умел служить человеку. Не так, злобу не надо проявлять, конечно, животным тоже, ненависть. Часто в отношениях с животными мы понимаем цену своей любви к ним, понимаете? Например, некоторые усыпляют кошечек своих. Ну, чтобы не мучилась. Понимаете, даже слово «усыпляют». Человеку мы это слово не применяем. Мы не говорим, что я усыпила папу, чтобы не мучился. Понимаете, да, слово «усыпить кошку». Знаете, что это значит? Значит, ее убить. Понимаете, да? «Усыпила кошку» означает «убила кошку». И за это придется отвечать. Поэтому... Если вы не уверены, что когда из вашей кошки полезет шерсть, и когда она будет какать исключительно под себя, вы сможете ей оказать нужную заботу в этот момент и отправить ее в следующую жизнь по-настоящему, по-доброму, не факт. Не факт. Поэтому не заводите себе такие игрушки, с которыми потом будет очень тяжело расставаться. Особенно честно расставаться. Не заводите. Животные — это не игрушки. Это такие же, как мы, живые существа, только у них нет разума. У них есть ум, эмоции, чувства, есть любовь. Все это есть у них, а разума нет. Они как дети на всю жизнь. Вот маленький ребенок грудной, у него нет разума, он не включен еще. Животные точно такие же, как грудные дети. Они нуждаются в заботе, они будут вас любить из-за того, что они боятся без вас жить. Вот так устроена психика животного. Но их любовь опасна, потому что она привязывает к себе. И люди часто, особенно пожилые, начинают верить животным больше, чем людям. А кому ты веришь, такой природы и достигаешь в следующей жизни. Веришь в Бога – божественной природы, веришь людям – человеческой, веришь животным – животной. Как построить гармоничное отношение в семье? Только когда вы построите отношения с Богом гармоничные, после этого вы сможете построить в семье гармоничные. Потому что на гармоничные отношения в семье нужны силы. Силы души, огромные силы души. Надо быть самодостаточным человеком, надо прощать человека, надо принять его таким, какой он есть. Надо ему служить и не бросать его. Нужно много-много чего, чтобы потом счастье пошло в этих отношениях. Пошло как результат твоего служения. Всегда сначала идет яд сначала от близкого человека, а потом только счастье. Яд в виде твоей собственной судьбы, он тебе отдаст всю твою судьбу назад, как чего ты заслуживаешь. Даже сам не понимая этого, он будет тебя мучить, не желая этого. Так устроен этот мир. А потом только счастье. Когда яд отдал уже весь, и ты вытерпел, принял это все от близкого человека, тогда счастье потом. Когда уже, в общем-то, ей сильно не надо, потом будет счастье. Как правильно относиться к себе? Это еще тяжелее, чем к родственникам. Потому что мы врожденно себя очень сильно любим. А настоящая любовь – это всегда строгость. Наша любовь к себе строгостью не пахнет. Человек только тот, который может быть строгим по отношению к себе, действительно развит в отношениях с собой. Потому что воистину только строгость нужна человеку в отношениях с собой, как настоящее лекарство от всех болезней. Потому что если человек не хочет быть строгим по отношению к себе, если себе слишком много позволяет, он себя ведет в могилу. Я могу тысячи примеров на это привести. Вот, допустим, если вы хотите прожить долго, то тело надо гонять. Надо бегать, надо поститься, нужно йогой заниматься, понимаете? Тогда вы сможете прожить долго. Только аскетируя, только заставляя свое тело трудиться, вы сможете его держать в здоровом состоянии. Как только ему позволили валяться на постели, покушать побольше на ночь и расслабиться, болезни обеспечены, и преждевременная смерть тоже. То же самое по отношению к своему характеру. Как только чуть-чуть себе позволять больше стал, жди страданий. Как только вседозволенность почувствовал, жди разрухи. Вот как определить, что у меня скоро я все потеряю? В отношении. Если ты сейчас чувствуешь, что ты можешь все в отношении, это значит, скоро у тебя ничего не будет. То есть, понимаете, в отношениях нужно всегда за собой следить и всегда держать ухо востро по отношению к тому, как ты себя ведешь с близкими людьми. Если ты слишком много себе позволяешь, и они терпят, жди разрухи. Второй вариант. Если ты унижен в отношениях постоянно, и близкий человек много позволяет, значит, ты эту разруху сам совершишь. Поэтому, видите, в отношениях с близким человеком нельзя ни наглеть, ни унижаться. А это самое сложное. Это как идти по канату, понимаете? Ни туда, ни сюда. Поэтому, когда человек отношения сильные с Богом строит, ему легко строить с близким человеком отношения, потому что наглеть ему Бог не даст. У него совесть постоянно включена. А унижаться он не сможет, потому что человек, который верит в Бога, самодостаточен. И его чувство собственного достоинства стоит правильно всегда. Он чувствует, что унижение – это грех. С сердцем прямо чувствует. Бог ему не позволяет унижаться в отношениях. Человек унижается только из-за того, что он верит не в Бога, а в человека. Это заставляет унижаться. Только это. Я говорю слишком много. Сейчас уже. Поэтому сейчас, конечно, мы с вами пообщаемся. Вообще в отношениях нужно отношения строить очень легким стилем, легким внутренним. Отношения с людьми должны быть легкую природу иметь. Легкую означает шутить, когда хочешь воспитывать, не навязываться, вести себя деликатно, спокойно. Не надо делать квадратные глаза, давай сейчас поговорим. Это пугает близкого человека. Ну, надо сказать, все будет хорошо, идем ко дну. То есть, ну, то есть, как бы, очень аккуратно, по-доброму, мягко, как бы. Это самый лучший вариант строить отношения с близкими людьми. Это вести себя очень аккуратно и чуть-чуть как играть, как будто с ними. Это должно быть как игра, потому что любовь без игры не бывает. Если вы хотите, чтобы у вас в семье была любовь, никогда не делайте крутой вид. Женщины иногда делают крутой вид. Да как ты вообще там? Ну, обостряют как бы эмоциями ситуацию. Мужчины обостряют строгостью. Женщины эмоции не обостряйте. Если хотите, чтобы была любовь, мягко, аккуратно. Воспитывать человека близкого можно только так. Если ты ведешь себя очень аккуратно, он тебя всегда выслушает, поймет. Отношения должны быть очень ненавязчивыми, деликатными такими в семье. Это означает добрые отношения. Как только вы серьезно решили себя вести, сразу будет скандал. Это не добрые, это злые отношения. Злые означают, вы хотите честно, по чесноку, чтобы все было. Не получится. Это отношение игры с близким человеком. И если вы духовно развиты, в этой игре вы потом откроете друг друга сердце. И глубоко очень поймете друг друга. Но только если будет все очень деликатно, ненавязчиво. Воспитывать так можно женщину только намеками. Мужчину можно воспитывать только если по-доброму ему тысячу раз одно и то же сказать. По-доброму. Как будто бы ты не говорила. И тогда он поймет. Ну вот, например, как жену вернуть? Такой легкий стиль.
От меня жена ушла вот тогда. От меня жена ушла навсегда.
Уже хороший стиль.
Сколько в жизни я потел от потерь. Сколько в жизни я терпел от теперь.
А теперь правильный ход.
Теща, друг родной, помоги. Ты пойми, что мы с тобой не враги. По закону, если брать, мы родня. Ты почти вторая мать для меня.
Если такой ход сделан, и можно по судьбе тебе хотя бы 1% вернуть жену, то ты ее обязательно вернешь. Через тещу. Но она сначала, прежде чем отдать свою дочь тебе, тебя помучает. И ничего страшного. Терпи. А потом она отдаст тебе жену, свою дочь, назад. И скажет, больше не позволяйся. Какие у вас вопросы? Да? По лекции, да? Сейчас вопросы лучше по лекции, чтобы мы... Да? Ваша девушка вопрос.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Низкий поклон вам за то, что приблизили всех нас, наверное, к Богу. Бесконечная благодарность. Такое счастье.
Спасибо вам. За слова ваши. Хотя, может быть, их не так сильно и достоин. Ваш вопрос?
В течение 5 лет очень тяжелая семейная жизнь у нас с мужем. Постоянные ссоры, постоянные требования любви друг от друга. 1.5 года назад он один раз уходил. Живем на моей территории, когда случаются сильные конфликты, я говорю, давай будем отдаляться. Вот 1.5 года назад он ушел, благодаря вам, Богу, наверное. Я вернула его через 1.5 года. Сейчас дошло дело до того, что он живет в страшном невежестве. Пьет, мат, хотя он необыкновенный, добрый, глубокий. Я просто знаю, что...
На 30% вы уже поменяли
его
судьбу.
Вы мне говорили. Но дело в том, что сейчас он уехал в Москву 2 месяца назад, и там понесло его уже к женщинам легкого поведения.
Угу.
Приехал, когда я обнаружила это, я сказала, что в силу того, что... Такие обстоятельства, мы не можем оставаться вообще в принципе вместе.
Да, предательство нельзя позволять. Это крайне, крайне.
Я говорю, ребенок у нас трехлетний в доме, и давай мы вместе как-то, если ты будешь с ребенком общаться, я должна контролировать.
На дистанции, жить на дистанции.
Он психанул, собрал вещи.
Нормально, ничего страшного, ничего страшного. Это нормально. Вы его не выгнали, просто предложили.
Он мне говорит, что ты сама доигралась, ты меня выгнала.
Я нет, это
ему недавно отправила 8 минут. Он
нельзя,
знаком с вами?
Когда человек тебя предал, нельзя дальше вести себя так же, как было. Нельзя. То есть предательство нужно наказывать. Иначе будет только хуже.
Он сейчас опять уехал в Москву. Я просто всем сердцем чувствую, что он продолжает жить в том же невежестве.
Да, так и есть.
А он на коне. Он каждый день общается с ребенком по WhatsApp.
Нормально все.
Вот, он безумно ее любит, ребенок тоже очень сильно скучает. Я простила, потому что болен, потому что знаю, что...
Не позволяйте себе унижаться в этих отношениях. Вы сейчас отрабатываете свою судьбу перед Богом, но не перед этим человеком. Этот человек катится в пропасть, и вы для него единственное спасение. Поэтому не позволяйте себе унижаться перед этим человеком. Знайте, что сейчас вы сдаете свои экзамены перед Богом. И сдаете их на 4 с минусом. Это означает, что все идет хорошо для вас. Потому что у вас есть только два варианта. Или он образумится, или Бог вам даст лучшее. Сейчас только два варианта.
Как мне себя вести?
Сильно. То есть знать, что вы его жена, не бросать. Ставить условия совместной жизни. Говорить ему по-доброму правду. Не подпускать к себе, пока он, пока он не встанет на правильный путь. А если он не захочет встать на правильный путь, а вот здесь как раз такие проценты.
То есть правильный путь.
То есть правильный путь означает, что он поймет, что он греховную жизнь ведет и захочет исправиться. Процентное соотношение такое. 35%, что он не поймет, и 65%, что поймет. Сейчас у него очень тяжелый период жизни, связанный с тем, что он сильно не удовлетворен собой. И хочет отвлечься, развлечь. Ну, то часто мужчина, неудовлетворенный собой,
очень тяжелое детство было.
Пытается развлечься, отвлечься от этого. С помощью развлечения он пытается решить вопрос. И рано или поздно скатывается. То есть он сейчас скатывает, катится в пропасть. И он хочет вас сломать. Он сильно хочет вам доказать, что он лучше вас. Не поддавайтесь. Молитесь Богу. Придет время, и ему придется сделать выбор. Или он пойдет под откос, это будет страшно, но это вы ничего с этим не можете сделать. Человек сам выбирает. То есть результат этого выбора для него будет очень печальный. Я не хочу вам говорить об этом результате. То есть у него продолжительность жизни сильно сократится в результате. Послушайте меня. Если он по-доброму, да, вы все правильно делаете. Просто единственная ошибка, не унижайтесь. А растереть можно, если ты близко с человеком относишься. Да, не надо, то есть он говорит все, не обращать внимания, как бы не, вообще мимо ушей пропускайте просто. Давайте шанс и ждите. Придет время, у него будет выбор.
Я буду тебя ждать, я верна тебе до конца. Это твой выбор,
принимай решение сам. Да, супер, супер, супер. Все, все нормально, все отлично. Все у вас хорошо. Вы все делаете правильно. Не волнуйтесь, Бог вас защитит. Сейчас вы отрабатываете последствия своей судьбы. 65% уже прошло. Осталось совсем немного. Чуть-чуть подождите. 30 вы его изменили на 30, а свое вы изменили гораздо больше. Вам осталось немного ждать. Подождите чуть-чуть. И будет два варианта. Или он, как ободранный пес, вернется назад. Но не позволяйте ему гордиться собой рядом с вами. Он должен действительно понять, что он не прав.
Как он должен это понять?
Только рядом с сильным человеком можно понять. Станьте сильной. Полюбите Бога. Бог, вот это главное испытание. Поставьте Бога главным в своей жизни. Сделайте так, чтобы Он вам дарил счастье, а не муж. И тогда Он поймет. Он увидит божественность вашей природы. И поймет, что Он не может без вас жить, как вот ей муж сказал. Он так будет себя вести, так будет вам говорить. И вы его примите, но очень строго. Как вот относитесь с ним на дистанции и смотрите в свое сердце, ждите его раскаяния. Когда раскаяние придет вам, вы будете видеть, что вы можете ближе с ним себя вести, потому что раскаяние приблизит. И это возможно все. Вы сейчас думаете, это невозможно с этим человеком? Не волнуйтесь. Мужики только делают вид, что они крутые. Все люди одинаковые. Вот. Поэтому как бы ждите. Это один вариант. Второй вариант, это просто он в какой-то момент не вернется. Просто его унесет ветром разрухи. Ветром разрухи унесет этого человека. И Бог вам даст хорошего человека после этого. Но все, что я сейчас сказал в конце, если вы будете на это рассчитывать, будет хуже. Просто живите, как живете, молитесь за мужа, ждите его назад хорошим человеком.
Скажите, пожалуйста, еще.
Ваше испытание не будет длиться долго.
Я полностью завишу от него материально.
Это его удача, мне что вы от него зависите. Ничего не стоит. Можете принимать, можете не принимать. Если он отвалится, придется работать по-любому. А пока это его удача, что вы зависите от него. Потому что он кормит своими поступками хорошего человека. И это на весах его судьбы учитывается, понимаете? Прямо сейчас он хочет быть с вами. Хочет вернуть все, но он не может вытерпеть вашу чистоту и силу. Он хочет вас сломать, чтобы вы были на равных, чтобы ему не раскаиваться. Но он прямо сейчас хочет все вернуть назад, потому что он знает, что вы хороший человек, не такой, как те, которые его окружают. Пускай будет достойным. Ждите. Все не так плохо, как вы думаете. Потому что настоящая истина никогда не открывается перед человеком, пока он не сдал экзамен. Сдавайте свой экзамен. Ведите себя правильно, живите правильно. Вы увидите, как приходит победа к сердцу, в сердце человека. Это обязательно произойдет. Ну, ваш вопрос.
У меня вопрос, насколько родственники отвечают за плохие действия своих старших родственников. Ну, то есть...
Вообще никак. За младших отвечают, за старших нет.
То есть если старшие родственники сделали в своей жизни что-то, ну, серьезно плохое, то младшие родственники за это не отвечают и нет. Не отрабатывают их карму?
Нет.
Все, спасибо большое.
Они просто, старшие родственники всегда показывают то, что с нами может быть. Они нас предупреждают своим поведением. Вот, допустим, ребенок, вот как определить свою семейную судьбу? Ты живешь, допустим, с родителями, они ругаются между собой. Смотри, Господь тебя предупреждает о твоей судьбе. Смотри. Не ругаются, тоже предупреждает, говорит, вот твоя судьба. Ругаются, предупреждает. Родители совершили плохой поступок, Господь предупреждает. Смотри, ты можешь сделать то же самое. Это твоя судьба. Это как сначала человек кино смотрит своей судьбы через родителей, а потом сам живет. А если он не прожил правильно свою судьбу, то дальше он получает наказание в виде детей, которые дадут его ему в полной степени. И он с этим ничего не сможет сделать опять. Ну, то есть человек может сделать только с собой что-то. С родителями ничего не сделать, потому что ему его предупреждали. Потом с детьми уже не может сделать. Когда еще есть возможность, он может сделать. Поэтому и нужно слушать Шалва Амонашвили, для того, что он объясняет, когда дети подчинены тебе, когда они тебя слушают, вот и делай правильные поступки, совершай в своей жизни рядом с ними, и твои дети всегда принесут тебе только награду. А если ты будешь вести себя с ними неправильно и ошибки совершишь, тогда посмотришь уже, что будет дальше. Когда человек предупрежден родителями, правильно живет и вкладывает правильные вещи в детей, он получает счастье в результате. Когда человек предупреждение от родителей получил, сам не справился, но исправился через детей, страдать не будет. От родителей увидел, сам не справился, получи плоды. Дети твои тебе покажут то, что ты сам сделал в своей собственной жизни. Не так. Ну вы, девушка, да?
Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за лекцию живьем. Я первый раз на живую лекцию.
Вы не пожалели, все нормально?
Нет, конечно.
То все говорят, что я такой злой там в интернете.
Наверное, не знаю, мне все понравилось, поэтому я и пришла живьем.
Спасибо.
Открою тоже свою ситуацию, нелегкую для меня. Я уже больше 8 лет в разводе. Не по моей вине это было. Детей нет, но все эти больше 8 лет, да, я никак не могу построить заново отношения с молодым человеком, найти любовь свою. Как-то получается, знаете, ну, сейчас, да, в принципе, большинство молодежи знакомится в интернете. И, честно говоря, я с вами полностью согласна, там, про этапы отношений, про все это, но большинство парней, да, мужчин, кто там сидит, они выдвигают практические условия уже на уровне общения там в сети о том, что в первую встречу что-то должно быть интимного плана. Либо живьем, как минимум, они тебе говорят, что на следующую встречу либо так, либо никак. То есть и вот поголовно просто попадаются вот такие экземпляры. Я уже, честно говоря, не знаю, где найти того, кто будет действительно бороться, добиваться.
Есть 3 варианта жить. Первый вариант в кабаке. Второй вариант в интернете и 3-й в храме. Выберите себе 1 из 3, и тогда вы поймете, как, в каком случае можно выйти замуж. Когда человек живет в кабаке, жениться невозможно, в интернете тоже, а вот когда человек живет в храме, ну то есть имеется в виду и сердце его там живет, тогда вокруг него только религиозные люди, люди с совестью. Поэтому вот и вы решите, где вы живете.
Вы знаете, насчет храма, да, душой я туда стремлюсь уже давно, с тех пор, как...
Ну, вы решите, где вы живете, в интернете, в храме или в кабаке?
Нет, я просто хочу...
Если вы жили в кабаке, вы бы сюда вообще даже не завернули, в этот зал.
Ну, точно, не в кабаке, я не пью и не курю, да. Вот, и я имею в виду, что я просто хочу сказать, что я ходила в церковь, да, в протестантскую 3 года подряд, плотно очень, и...
Ходить недостаточно.
Нет, я там участвовала во всем, я была вся туда погружена...
Ну, и Бог вам предлагал варианты.
От до... Там нет.
Да.
Как да?
Да.
Меня даже на свидание никто там не позвал ни разу.
Ну, потому что не доучаствовала, надо было как-то поближе включаться. Присматривали вас там, присматривали.
Ну, возможно, да, но просто ну, к другим я видела конкретные действия, да, к себе я не увидела. Опять
потому
же...
что вы не вошли в эту семью глубоко, не вошли.
Да, а да. Надо было, да?
А вот я вам и говорю, что если человек в интернет как в семью входит, то он имеет дело с интернет-мужчинами, виртуальными мужчинами. Вот, если в храм, тогда с духовными, а если в кабак, то с кабачными.
Это да.
Или табачным, как правильно.
Просто тут, знаете, еще какой момент есть, что в церквях, да, вот протестантских в основном, очень много парней с плохим прошлым. Их там подавляющее большинство.
Ну, нормально, все вот религиозные люди с плохим прошлым.
Не все, почему же? Ну, я от душевных страданий туда попала, а вот парни, которые вот такого возраста
подходящие. Понимаете, все парни с хорошим прошлым, еще и духовно развитые, уже женатые.
Нет, ну я реально не готова выходить за бывшего наркомана или еще что-то такое. То есть, не знаю.
За кого вы готовы?
За человека такого, как я, который не был в каких-то таких жутях.
Ну, вы не сравните себя с мужчиной.
Ну, это да.
Женщина, она по природе не может быть наркоманкой. Это для нее крайняя степень, понимаете? То есть женщина, она более стабильна по природе во всем. У нее лучше характер, лучше поведение. Все-все лучше, чем у мужчины, понимаете? Но у женщины есть только одна проблема. Она переоценивает свою судьбу всегда. И поэтому одна. Несмотря на то, что у женщины все вот очень как бы правильно в жизни, понимаете, и хорошо. Есть одна проблема. Она не понимает, что у ней правильно все и хорошо в жизни, просто потому, что она не мужчина. Потому что мужская природа, она склонна к очень сильным таким движениям вверх-вниз. Она испытывает свою судьбу. Женщина свою судьбу никогда не испытывает. Ее сердце близко к Богу. Но сравнивать себя с мужчинами – это большое заблуждение. Понимаете? Думая, что вам положен точно такой же мужчина, который не ошибался в жизни никогда, это намного выше, чем вы. Понимаете? Потому что женщина, которая не ошибалась, и мужчина, который не ошибался, рядом не стоят. Понимаете? Мужчина, который никогда не ошибался в своей жизни, получит совсем другую женщину, которая будет сиять чистотой.
Ну, не знаю.
Не знаю, я знаю.
Себя высоко
я ценю. Знаю, много людей видел. Знаю точно.
Не знаю, не пойму. Я не пойму, в чем моя ошибка, что
в чем прикол,
лет...
да, не пойму.
В чем, да, в чем ошибка, что столько лет не получается.
В том же, что у других женщин. Еще раз повторяю, все женщины имеют только одну ошибку. Они переоценивают свою судьбу в отношениях с мужчинами. Переоценивают. Думают, что им положено больше. И в этом ошибка. И если сильно эта женщина думает, она обязательно останется одна. Чем меньше она себя переоценивает, тем больше шансов выйти замуж.
То есть нужно соглашаться, получается,
вот на того... если бы вы себя не переоценили, вы бы уже были замужем.
Возможно.
Невозможно, а точно. Точно, потому что последний случай у вас был буквально 2,5 года назад. И вы от него отказались, потому что вы себя переоцениваете.
2,5 года назад я ни с кем не встречалась.
Вы не встречались, потому что отказались. А вариант был. Вы даже сейчас не рассмотрите как вариант. Одна девушка тоже так ко мне подошла. Олег Геннадьевич, когда у меня будет благоприятный период? Я ей сказал, вот ждите, через 1,5 года будет возможность. Потом приезжаю в этот город через год. Она говорит, Олег Геннадьевич, возможности не было. Я говорю, ну у вас через 1,5года же как бы был вариант. Она говорит, Олег Геннадьевич, вы что, это рассматриваете как вариант? Вы поняли, о чем я сейчас говорю?
Ну я поняла.
О переоценке своих возможностей.
Ну да, просто всегда хотелось действительно человека на своем социальном уровне. Ну, мне с более какими-то такими неинтересно, да, не то пьют, то там еще что-то, ну, не знаю. Я сейчас реально в прострации, что дальше делать? То есть с церковными людьми я тоже общаюсь сейчас, но никого нового я там сейчас не вижу.
Знаете, когда брак происходит? Брак происходит в тот момент, когда женщина достаточно упала с небес, а мужчина достаточно вскарабкался, как бы, по лесенке судьбы. И в этот момент происходит брак. Соединение, то есть она достаточно с небес упала, а он достаточно, ну, то есть отрезвело достаточно своих ожиданий. А он достаточно развился. И в этот момент происходит союз Аполлонка. Стыковка. Недостаточно, значит, еще упало с небес.
Как когда у меня это получится?
Я не знаю. Все зависит от насколько высоко взлетели. Насколько сильно падаете. Надо трезветь, женщина, надо трезветь. Мужики, теперь послушайте меня, женщина. Раз вы на лекцию пришли, что-то полезное вы должны сегодня услышать. Мужики по своей природе все до одного деструктивны. Даже мужское число, вот допустим, я лечением занимаюсь, женское число 2, 4, 6, 8. Когда, допустим, пластины на пояс ставишь с женским числом, сразу помогает, легче становится. Мужские числа 1, 3, 5, 7, 9. Ставишь пластины на пояс с мужским числом, сразу колючит. Да, то есть сразу напряжение возникает в организме. Мужчины предназначены для того, чтобы все менять. Или они в худшую сторону все меняют, или в лучшую. Но они не могут быть как женщины. Понимаете, женщины, они все умиротворяют, успокаивают, стабилизируют. Они все приводят к гармонии. Мужчины никогда так делать не будут. Поэтому женщина и замуж-то боится выходить. Потому что за кого заходить-то, выходить-то замуж? За мужчину, понимаете? А мужчина это страшное существо. Понимаете, которое, от которого ждать непонятно что. И это правда. Поэтому, женщины, поймите, как устроены мужчины, поймите это. И поймите еще одну вещь простую, что мужчина внешне, он вот такой тяжелый человек, любой мужчина. Поэтому женщине всегда нужно свое пространство в доме. Она даже когда кушает, она не хочет, чтобы муж рядом сидел. Она его накормит сначала, потом спокойно сама поест, чтобы не мешал. Вот. И так далее, как бы, понимаете? Ну, то есть, тяжело рядом с мужиком всегда жить. Женщины, послушайте меня. Но, есть одно но. Знайте, что если вы ключ к сердцу мужчины найдете, то вы увидите, как этот человек будет меняться на ваших глазах. Как он взлетит, как станет очень возвышенным, сильным. И как будет поднимать потом и вашу судьбу, и вашу жизнь. Вам просто надо этот ключ найти, понимаете? Вам надо понять, что снаружи мужчина деструктивно себя ведет всегда, неприятно. Но если вы до сердца его достучитесь и сможете чистые отношения с ним сердечные построить, то вы увидите, как внутри он будет вам благодарен, как он взлетит, как он разовьется, как станет очень сильным, чистым и светлым человеком. И принесет вам удачу в жизни. Понимаете, ну надо эту цену заплатить. Понимаете, и понять, что не найдете вы мужчину, который будет уже взлетел. Во-первых, все мужчины, которые взлетели уже, они все монахи, вообще не женятся. Это первое, что вы должны узнать. Второе, что если они не монахи, но взлетели, то с помощью кого-то. Это значит, какая-то женщина уже совершила такое усилие и не для вас это все, понимаете? Не рассчитывать на чужое. Вот. Поэтому возьмите, выйдите замуж за мужчину, который выглядит немножко похуже, чем вы. Он вам будет очень сильно благодарен за это. И поднимите его своей любовью вверх. Запустите птицу вверх, пускай взлетит. Вот так устроены отношения на самом деле. А гордые женщины, которые мараться об мужчин не хотят, замуж не выйдут. Потому что у Бога другие планы. Ваш вопрос от мужчины.
Олег Геннадьевич, добрый вечер. Вопрос вот такого характера. Дело в том, что 9 лет назад я поженился, и после свадьбы начались постоянные какие-то, скажем так, претензии, скандалы со стороны моей супруги, и ей не нравилась очень сильно моя жизнь, да, то есть мой график работы.
Можно сейчас я вас прерву?
Да-да-да.
Сейчас вам просто, ну, как бы продемонстрирую состояние женщины. Вот женщина, она хочет любви, нежности, отношений. Это все так тонко, хрупко. Понимаете, она выходит замуж и думает, Господи, наконец-то я дождалась.
Вот. И как бы и в этот момент она как бы ждет от близкого человека, от мужчины, что он будет вести себя очень правильно, хорошо. Он, гад такой, вообще не соображает, как себя вести, чтобы была любовь. И в этот момент она очень сильно расстраивается. Очень сильно расстраивается. И когда женщина очень сильно расстраивается, из нее вылетают эмоции. А эмоции — это энергия огня, которая заходит в самое сердце мужчины и разжарят его. И это бывает везде и всегда. Потому что мужчина не Бог, чтобы женщина себя вести так, как она хочет. Это просто невозможно. Понимаете? Поэтому никогда ни один мужчина не может сделать женщину по-настоящему счастливой. Но есть разумные женщины, а есть глупые. Разумные — это те, которые понимают, о чем я сказал, и просто принимают мужика таким, какой он есть. И постепенно достигают счастья в отношениях.
Но это не вопрос, я вопрос хотел бы задать.
Да, я просто сейчас пояснил, почему она так себя вела. Потому что некоторые думают, что вот с другими мужиками женщины так себя не ведут. Это заблуждение.
Дело в том, что ситуация до женитьбы у меня была, и она, скажем так, перетекла в нашу уже совместную жизнь и не давала на протяжении последующих 2 лет, скажем так, нам покоя. То есть, ну, там была ситуация, связанная с судами. Отношения усугубились, но после того, как все стало хорошо, там по судебным делам, вот родилась девочка у нас, значит, после этого, где-то через примерно 2 года, она подала на развод. Вот мы развелись, и через несколько месяцев я начал встречаться с девушкой, с которой у меня появились шикарные отношения, то есть, ну, полное понимание. И буквально через несколько лет произошла такая ситуация, что...
Все
вот,
еще впереди.
Произошла ситуация, что вот что-то меня гложило, да, что ребенок один без отца растет, ну и все в этом роде, да, я вернулся к жене, но, скажем так, не получаю того, на что как бы рассчитывал, можно сказать, то есть нет той теплоты и близости.
А можно вопрос к жене, вот когда она так себя вела, вы же рядом,
нет,
да?
Нет, это не жена.
Не жена, да? Жалко. То я хотел узнать, правильно я все писал?
То есть, скажем так, что получилось то же самое фактически, что и было, то есть от чего ушли, к тому и вернулись.
Чего вы хотите?
Вот вопрос в чем заключается. Это ситуация, которую я сделал, я ее сделал правильно, что к жене пришел?
Конечно.
Да?
Конечно. Чего вы хотите?
Или стоило остаться с той девушкой, с которой, скажем так...
Стоило остаться. А как бы вы с ней остались? Вы же не смогли с ней остаться, поэтому ушли.
Возможно, это чувство вины, скорее всего, может быть.
Нет.
То, что ребенок один растет.
Нет. Вы просто не могли с ней остаться. Вы же видели. Вам скучно стало, плохо с ней, потому что она вас так не развлекала, как вы хотели.
Ну, нет, такого нет.
Ну, вы подумайте, о чем я сказал.
Ясно, понятно. Спасибо.
Просто поймите, что возвращение к жене — это правильный путь, но того, чего вы хотите в этой жизни и в следующей жизни, не только вы, а никто из нас не получит. Потому что семейная жизнь не предназначена для этих чувств и отношений в самом начале. Вот вы сейчас хотите того от жены, чего невозможно получить. Вы хотите, чтобы она вам счастливой сделала, чтобы от нее наслаждение шло. Невозможно. Потому что сначала нужно отречься от этого желания, научиться думать о Боге, служить Ему, заботиться о своей жене. Когда она станет благодарной вам, тогда она вам это все подарит. Она хороший человек, вы знаете, добрый, ждала вас спокойно, терпеливо все это время. Она хороший человек, но подарить вам чувства ваши не может, потому что нужно цену заплатить. Люди хотят счастья, не платя цену. У нас такая природа. Мы хотим просто любви, ничего не делая для этого, не понимая, что это невозможно. В этом мире за так ничего не получишь, даже любовь. Нужно пройти путь. Если вы пройдете, вы получите любовь. Нет,
Вы нигде ее не найдете. Ни с этой же девушкой, ни с той. Вы с этой, которая ушли, вы хотели любви, вы не получили там ее. И вы увидели, что это все временно.
Наоборот, эта девушка очень сильно полюбила меня.
Она вас полюбила, но это не значит, что вы ее полюбили. Вот поэтому вы и бросили, что она сильно вас полюбила. Так всегда бывает. Человек гордится собой рядом, начинает с тем, кто его сильно любит. Это неизбежно. Вы мужчина, поэтому вы не согласитесь со мной. Все, что я сказал для вас, вы будете иметь вызов, как к моим словам были. Это нормально, потому что вы мужчина. Но все, что я сказал, я сказал. Вы изучайте эту тему, изучайте. Ваша жена – это тот человек, который вам реально может принести счастье. Потому что она имеет такие качества. И это подтверждение тому, что она вас дождалась. Дождались бы вы, если бы вас кто-то бросил. Вот в чем вопрос. Видите, то есть женщина имеет высокие качества в отношениях. Выше, чем мужчина. И эта женщина достойна любви. Достойна отношений. Но она не прошла свой путь, и вы не прошли путь. Чтобы иметь эти отношения такие, нужно заплатить цену.
Спасибо.
Видите, с мужчинами трудно разговаривать, потому что они неблагодарны, да? Им говоришь, они ничего не понимают вроде бы, да? Так устроена психология. То есть мужчина, он всегда живет в вызове, в противоборстве. Он всегда все подвергает сомнению. Но это не значит, что он не придет к истине. У него другой путь. У него путь вызова. Он должен сначала сделать вызов, чтобы понять. Так устроена природа мужская. Женщина, она всегда сразу принимает все, но ей трудно двигаться вперед. Мужчина не принимает, но он будет изучать, будет двигаться. То есть природа разная, и поэтому разная реакция у людей. Вы взяли микрофон, теперь
мне
поднимайте
почему-то
руку.
Дали. Мне его почему-то передали микрофон. Я думала, что
да?
Вы показали, да.
Ну, хорошо, спрашивайте.
Спасибо. Вопрос, который не дает мне покоя. Дело в том, что вы говорили в одной из лекций, что тот, кто бросает, тот несет ответственность и получает наказание. Но если муж, например, предает, изменяет, я попыталась дистанцироваться, изменить что-то в отношениях, но ситуация повторилась. И я приняла решение, рассталась. Вот вопрос, все равно ли я буду нести какую-то ответственность и наказание? Вот. И еще второй вопрос.
Давайте на первый отвечу сначала. Какое-то наказание будет, ну не сильно большое, потому что вы не разрушили отношения. Вы верно себя вели в этих отношениях. Просто вы не смогли так жить. Вы не смогли жить с человеком, который так вас предал. Понимаете? И если бы он сейчас повел себя иначе с вами, вы бы 100% к нему вернулись. 100%. Правильно ведь я говорю или нет?
Не знаю. Если бы повел иначе, если бы не предал второй
нет,
раз.
Сейчас повел
сейчас
бы.
Сейчас нет.
Ну, уже
доверия,
потому что есть
нет.
Другой какой-то человек.
Уже было, нет, уже было ну, несколько прецедентов измен.
Ну, вот
уже.
Об этом я и говорю,
и
что человек
уже.
Потерял доверие, как бы. Но это не значит, что с ним надо разводиться, надо ставить условия, срок. Если он срок испытаний не прошел, тогда он вас сам бросает. Понимаете, вот слово «развод», то есть бумажку там «развелся», оно не всегда соответствует действительности, понимаете? То есть ты ставишь условия, срок, ждешь. Человек все равно предает, он нахально предает тебя, типа, иди сама разводись, я буду гулять и жить как хочу. Это он разводится, а не вы в этом случае. Он предает вашу семью, он предает отношения. А вы просто идете в этот ЗАГС, потому что вы не можете уже дальше это все, как бы. Вы ставили срок, ставили условия, ждали. Я не думаю, что вы сильно пострадаете от того, что произошло. Какое-то наказание будет, но не сильно большое.
Ну, на развод тоже подал он, потому что была судебная там ситуация.
Ну, вот тем более.
И после этого даже мы...
Я не вижу по вашей судьбе, что вы сильно пострадаете. Я вижу, что вы честный, искренний человек, и вы хотели правильных отношений, ждали, терпели. Но человек оказался не тот, который может прийти на правильный путь.
И еще можно небольшой вопрос? Как...
научиться смиренно относиться к тому, что он не помогает деньгами ребенку. Я испробовала все методы, и начиная от скандалов, заканчивая просьбами, унижениями даже. А сейчас
смиренно
просто...
относиться как к этому?
Сейчас я просто прошу деньги.
Зачем? А зачем смиренно
Дело в том, что сейчас, например, я просто прошу деньги. Мне сейчас очень тяжело.
Вот послушайте, есть два варианта всего. Вот да. Человек должен выполнять свой долг, он не выполняет. У вас есть два варианта. Первый вариант – просить его выполнить свой долг. И второй вариант – сказать просто перед Богом в сердце. Ты за это ответишь. Знаете, тут и вариант этот хороший. Когда ты перед Богом сказала, что ты за это ответишь, ты Богу отдала, он пускай с ним разбирается. Чего вам-то теперь мучиться с ним? Не дает денег, не дает. Вы говорите, как смиренно относиться, я вам объясняю. Да. Отдайте ситуацию Богу, скажите ему, он за это ответит. И он за это ответит. И вы успокоитесь тогда.
Просто я стараюсь не реагировать, я спокойно прошу
послушайте,
и забываю.
Послушайте
меня. Спустя несколько месяцев,
разделите ситуацию на две части. Одна часть называется ваша судьба. Она тяжелая, видите, муж так себя ведет. Теперь нет денег. Она тяжелая. Это ваша судьба. Разделите. Не надо его обвинять в вашей судьбе. Что касается его, есть два варианта. Первый вариант – просить по-доброму, если можете. Если можете, приди к Богу и сказать, разберись с ним, и он разберется. Потому что у вас есть два варианта. Один вариант – давать ему шанс, а второй – наказать. И тот вариант, и второй – правильный. Нет здесь никакой ошибки. Но когда вы его наказываете, не надо зависеть, пытаться от него. Накажите и отпустите, дайте ему, подарите ему весь мир. Вы увидите, как Бог с ним разберется. Вас на сердце будет спокойно. Бог всегда со всеми разбирается правильно. А что касается вас и вашей судьбы, молитесь Богу, терпите. Придет время, придет достаток. Сейчас вы испытываемы Богом, испытуемы. Вы идете своим путем испытаний. Пройдите им нормально. Не думайте, что это от человека зависит, понимаете? Придет время, у вас будет достаток. Сейчас пока не время. Будет давать он вам денег или нет, все равно будете в нужде находиться.
А мне приходят деньги абсолютно от разных
людей. Да, видите, вы просто чувствуете нужду сейчас. Это ощущение нужды идет от судьбы, не от него. Он не виноват в этом. А давать вам деньги на ребенка для него большое благо. И вы просто просите его, потому что дурной он, не понимает он своих благ, как многие мужчины. Просите его, чтобы он вам давал, помогайте ему. Надоест, придите к Богу и скажите, мне надоело, разбирайся с ним.
У него 4 ребенка, а 4 женщин, никому он не помогает.
Ну, значит, какая-то из них все-таки сделает то, что я сказал.
Ну, я пошла не к Богу, а в суд, в общем. Ну...
Это тоже нормально.
Тоже, чуть успокоило, да.
Заставить помогать. Тоже
спасибо
хорошо.
Спасибо большое.
Тоже нормально.
Олег Геннадьевич.
Сзади вот мужчина.
Олег Геннадьевич.
А вы тоже, да, сзади, я понял.
Да, добрый вечер.
Тут двух мужчин микрофонами, что делать? Очень давайте вы начните, хорошо.
Очень благодарны за ваши лекции. Лекции ваши слушаю 4 года. У меня работа такая, что я постоянно езжу и живу. По году, по полтора, по два года в каждом регионе. И в каждом регионе проживал и слушал ваши лекции. Сейчас
как жена-то выдерживает нормально?
Жена ждет 4-го ребенка.
Ух ты, серьезно.
Работаю я оператором, кинооператором. И вот и как бы работаю сейчас в Москве. Жена не захотела жить в Москве, переехала в Сочи. Ну, и
мне в Сочи лучше, чем в Москве, понятно?
И вот мне приходится ездить как бы вахтовым методом, работать в Москву и возвращаться. И вот вопрос такой, что вот как быть мужчине, когда ты объясняешь родному человеку о том, что у меня с девушками есть только деловые отношения, да, и как бы других отношений не могут быть, но все равно происходят какие-то ревности. Вот как убедить свою супругу в том, что не надо как бы по пустякам растрачивать себя в плане ревности, а ну относиться спокойно.
Сейчас я вам все объясню. Когда ваша супруга чувствует, что у вас неправильные отношения с женщинами,
так оно и есть. И вы этого никогда в своей жизни не почувствуете. Но как только вы прислушались к словам своей жены и пытаетесь осторожнее с другими женщинами общаться, осторожнее, с этого момента сердце вашей жены будет успокаиваться. Но бдительность оно никогда не нарушит. И моя жена также точно себя ведет. Она следит за мной. Потому что каждая женщина так себя ведет. Это нормально. И ее слежение за мной является для меня большой милостью и удачей. Хоть это и горький вкус имеет иногда. Иногда это бывает очень абсурдно, то, что она говорит. Но я очень ценю все ее эти слова, потому что опасность поражения женским влиянием, особенно для человека, который имеет какую-то силу, влияние в обществе, успех, колоссально. И жена выполняет эту роль предохранителя. Не отвергайте свою жену, потому что вы не знаете, что может быть в вашей судьбе, в будущем. А я знаю. И вы еще не хотите помнить то, что было в вашей судьбе в прошлом, а я вижу. Поэтому не отвергайте роль вашей жены в вашей жизни. Она вас спасает от неправильных поступков таким поведением. Да, теперь второй мужчина.
У меня коротко. Немного юмора черного. Полгода назад у меня супруга уехала за пельменями. Сейчас она уже как полгода живет в Краснодаре одна. На вопрос, почему после 18 лет совместной жизни она приняла такое решение, она сказала, что я сволочь. Но то, что сволочь, я и сам знаю. Откуда она узнала?
Все немножко не так, как вы думаете. Есть такие вещи, которые трудно поддаются описанию. Это называется, когда человек лишается рассудка. И это тот случай. Ну, то есть, поймите, что это может по-разному выражаться. То есть, этот человек может внешне быть очень адекватным. Но причина ее поведения такова, что она не вытерпела находиться рядом с вами. Она не ушла к какому-то мужчине, понимаете, она просто сбежала. Потому что женщины часто устают от отношений, и это может усугубляться еще некоторой степенью неадекватности в поведении. Понимаете, у женщин такое возможно. И вот она находится сейчас в такой ситуации, ей нужна помощь. То есть она страдает, то есть она находится в определенном затуманенном сознании, понимаете, сейчас. И она сама даже этого не понимает. И, к сожалению, вы тоже не сильно понимаете. Это как раз тот случай, когда у человека свернула крышу, понимаете? И это результат этого поступка. Греха в этом поступке не было. Она просто совершила поступок без своей собственной воли. Ее просто снесло, понимаете? Вот и все.
Так и есть. Как бы, 100% попадание.
Что делать? Я могу сказать, что делать. Надо искать общих друзей, объяснять ситуацию. И только люди, которым она доверяет, могут ее вывести из этого состояния. И здесь может не обойтись без помощи психиатра, допустим, или психотерапевта. От общения вообще с кем угодно? Вот это результат психического заболевания. Это 100%. То есть все вот такие серьезные психические заболевания, они так развиваются. Человек обрубает все связи, контакты. Следующий шаг – это молитва. Найти священника, который будет ее вымаливать просто. Ее надо вырвать из этих отношений с духами. Ну, то есть это человек повержен влиянию духов очень сильно. Это тайна, незаметна ни для кого. То есть вы просто увидите, что если вы сейчас не будете за ним молиться, прилагать усилия, то где-то через 2 года она окажется в домике неизвестного архитектора, понимаете? Это для нее очень большая реальность. Поэтому сейчас будьте осторожны. Греха там не было в этом поведении. Это влияние духов, злых сил. Женщины подвержены этому влиянию, поэтому они все обвешиваются амулетами, различными заклинаниями. Это не зря. Потому что психика женщины очень чувствительна, и она должна всегда опасаться влияния злых сил на свою жизнь.
И поэтому в домах существуют правила, как что расставлять, алтари. Это все для женщин, для их защиты нужно. Потому что мужчина защищен своей аскезой, своей храбростью и своей волей. Если мужчина правильно живет, как мужчина, волевую жизнь ведет, то есть сильную, никакой дух злой не может даже приблизиться к нему. А женщины, вот они подвержены такому влиянию, к сожалению. Им нужна защита в этом плане. И вот вы как-то прозевали. А она, понимаете, она вот до этого ухода примерно полгода она замкнулась. И вы пропустили этот момент. Не знаю. Ну вот у нее, видите, да-да, она просто устает, она устала от отношений, сбежала. Но здесь, понимаете, вот одна часть усталость, женщины часто устают от отношений, хотят сбежать. Но обычно женщины не сбегают, потому что у них как бы с головой все нормально. А когда вот совпадение наступает, женщина устает от отношений, и плюс у нее еще как бы легкий такой сдвиг происходит, вот тогда происходят такие неожиданные поступки. Самоконтроль разрушается. Просто женщине не тяжело отношения с мужчиной строить. Любая женщина устает от отношений с мужчиной. Поэтому нужно иногда отдыхать чуть-чуть друг от друга. Это необходимость. Мои хорошие, у нас уже даже организаторы боятся, что будет дальше. Боятся мне сказать, что время заканчивается. А оно заканчивается. Заканчивается. После лекции я на ваше растерзание, там есть соседний зал, да, в их аренде. Я туда сажусь, и вы меня душите до последнего, пока я буду живым. А мой помощник наблюдает, он смотрит за мной, следит. И если я уже все, Бобик вздыхает, он меня раз и забирает. Все сели прямо, мы не закончили, сейчас будем, у нас будет тренинг. Немножко потренируемся с вами. Мы будем в молитвенное настроение входить. Это не молитва, это молитвенное настроение. Будем слушать тех, кто молится, настраиваться на них сильно и повторять в их настроении. Я желаю всем счастья. Когда человек совершает такие поступки, его жизнь сильно меняется. Особенно, когда много людей присутствуют вместе. Это может сильно повлиять на нашу судьбу, на нашу жизнь. Я обязательно вас спрошу. После лекции. Обязательно. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Надо очень сильно слушать, настроиться на звук тех, кто молит. Очень сильно. И повторять, я желаю всем счастья, забыв про себя, про свою судьбу, желая всем блага, думая о Боге. Когда человек настраивается на такое бескорыстное настроение, то в это время, когда человек забыл про себя, Бог побеждает его судьбу в его сердце. А если он не смог забыть, то не побеждает. Настройтесь на общее благо, думайте о тех, кто молится, забудьте про себя. И вы увидите, как поменяется потом ваша жизнь. Я желаю всем счастья.